Глава 5. Самоуправление. Организационные структуры. Почему работа для многих так тяжела, что они рады сбежать от реальности даже в Диснейленд? Почему видеоигры интереснее работы? Почему столько работающих людей проводят годы в мечтах, что будут делать на пенсии? Причина проста и удручающая. Мы превратили работу в давящее, безрадостное дело. Это место, где выполняют то, что велят, практически не участвуют в принятии решений и почти не используют свои таланты. Естественно, мы тянемся к занятиям, в ходе которых мы можем в полной мере контролировать свою жизнь. В большинстве организаций, где я набирался опыта, все еще существует офис, поставленный над сотрудниками, который без всяких консультаций принимает решения, существенно влияющие на их жизни. Деннис Бакке. Концентрация власти наверху пирамиды, разделение сотрудников на обделенных и наделенных властью влекут за собой проблемы, преследующие организации столько времени, сколько вообще охватывает человеческая память. Власть в организациях – дефицитный товар. За него стоит бороться. Это неизбежно выявляет темные стороны человеческой натуры. Личные амбиции, политиканство, недоверие, страх, алчность. У подножия организационной пирамиды такая ситуация часто порождает двух братьев-близнецов бессилия. Безразличную покорность и горькую обиду. Профсоюзы родились из попыток объединить силы внизу иерархии, чтобы противостоять власти верхов, которые, в свою очередь, пытались лишить профсоюзы власти. Широко распространенный недостаток мотивации, наблюдаемый во многих организациях, это пагубный побочный эффект неравного распределения власти. Лишь для немногих счастливцев работа – место радостного самовыражения, а коллеги – товарищи по достижению осмысленной цели. Напротив, для большинства это каторга, жизненное время, которое ежедневно сдается в аренду в обмен на зарплату. История труда по всему миру – это прежде всего печальная история о зарытом в землю таланте и зря растраченных силах. Если вам кажется, что я преувеличиваю, примите во внимание исследование, которое предприняла в 2012 году фирма Tower Watson, специализирующаяся на консалтинге в сфере управления персоналом. Чтобы оценить вовлеченность сотрудников, а равно и ключевые факторы, влияющие на вовлеченность. Например, доверие к топ-менеджменту и ощущение заинтересованности руководства в благополучии работников компании. Консультанты опросили 32 тысячи работников корпораций в 29 странах. Общее заключение. Оказалось, что активно включены в рабочий процесс около трети сотрудников, 35%. Гораздо больше людей безразличны к тому, чем заняты, или активно дистанцировались от своей работы, 43%. Оставшиеся 22% не чувствовали какой-либо поддержки со стороны руководства. Результаты исследования вовсе не являются чем-то из ряда вон выходящим. Аналогичные исследования проводятся ежегодно, и в отдельные годы результаты бывают еще хуже. Гэри Хэммелл, специалист по организациям, ученый и писатель, метко называет такие результаты опросов «позором менеджмента». Плюралистические зеленые организации стараются справиться с проблемой неравного распределения власти, активно наделяя полномочиями сотрудников в самом низу иерархической пирамиды и передавая им право принимать решения. Часто они добиваются гораздо более высокой вовлеченности сотрудников. Но если кто-то наверху делится полномочиями, то он должен быть достаточно мудр и благороден, чтобы расстаться с частью своей власти. А если бы власть не была игрой с нулевой суммой? Если бы мы смогли устроить организацию таким образом, так организовать внутренние процессы, чтобы никому не нужно было бы специально предоставлять право принимать решения, потому что по умолчанию каждый сотрудник уже наделен всеми полномочиями, а бесправных нет. Первое важнейшее открытие бирюзовых организаций – возможность преодолеть вековую проблему неравного распределения власти при помощи организационной структуры, в которой никто не обладает властью над другими. Вот парадокс. Организация в целом от этого становится только сильнее. Эта глава содержит подробное описание структур, лежащих в основе самоуправления бирюзовых организаций. Мы рассмотрим, как изменяются в новых условиях знакомые современным организациям иерархическая парадигма власти, функции отдела персонала, совет директоров, проектные команды. В следующей главе подробно рассказывается об организации процессов, необходимых, чтобы самоуправление работало, кто какие решения принимает, как движутся информационные потоки, как оценивают результаты деятельности сотрудников, как продвигают по службе и выплачивают вознаграждения в этих новых структурах. Пример. От оранжевой парадигмы к бирюзовой. Голландская патронажная служба Бюрдзорг, напомню, в переводе с голландского это означает «уход по соседству», Вероятно, лучший пример перехода от доминирующей на сегодня конкурентной оранжевой модели организации к возникающей на наших глазах эволюционной бирюзовой. Для начала немного истории. С XIX века в каждом городском районе Нидерландов и в каждом сообществе живущих по соседству граждан имелся патронажный медицинский работник, посещавший на дому нуждавшихся в уходе больных и престарелых. Этот местный патронаж, существенная часть голландской системы здравоохранения, работает рука об руку с семейными докторами и больницами. В 1990-е годы страховая медицина, на нее с годами стала приходиться оплата большей части медицинских счетов, пришла к логическому умозаключению, почему бы не объединить патронаж медсестер и медбратьев. Помимо прочего, налицо и экономия, и улучшение качества услуг. Когда одна из медсестер в отпуске, больна или просто пытается выспаться, кто-то всегда может ее заменить. Если кто-то работает на износ, а у другого сотрудника затишье, организация поможет сбалансировать нагрузку. Кроме того, не каждый медицинский работник умеет справляться со всеми типами медицинских проблем, а в организации сотрудники с различными навыками дополняют друг друга. Довольно скоро объединяющие медсестер и медбратьев организации начали сливаться, стремясь к увеличению масштаба. С 1990 по 1995 год, всего за 5 лет, число их упало с 295 до 86. Шаг за шагом укреплялись позиции конкурентной оранжевой логики. Появилась специализация. Одни сотрудники взяли на себя запись новых пациентов и стали определять наилучшие способы ухода. Другие занялись планированием графиков работы и визитов медсестер и медбратьев. Колл-центры принимали звонки от пациентов. По мере роста организации появились региональные менеджеры, наблюдающие за ежедневной работой медсестер и медбратьев. Чтобы обеспечить точность планирования и эффективность, были установлены нормативы времени лечебных процедур. В одной компании, например, на внутривенные вливания отводилось ровно 10 минут, на купание 15 минут, перевязку 10 минут, смену компрессионного чулка 2,5 минуты. Чтобы сократить затраты, разнообразные способы лечения, отныне называемые продуктами, распределялись в зависимости от квалификации, необходимой для их проведения. Самые опытные и дорогие медсестры и медбратья занимались самыми сложными продуктами, а сотрудники подешевле всем остальным. Для отслеживания эффективности на дверь дома каждого пациента наклеивался штрих-код. Медсестры и медбратья должны были сканировать его после каждого визита, то есть предоставление своего продукта. Время фиксировалось в системе, и все действия можно было отследить и проанализировать на расстоянии. Каждое изменение имело вполне определенный смысл с точки зрения конкурентного оранжевого стремления выиграть от экономии на масштабе и лучшей организации труда. Но общий итог оказался весьма огорчителен и для пациентов, и для медработников. Пациенты и помощники утратили личные отношения. Каждый день или несколько раз в день, если требовалось, в дома входили новые незнакомые люди. Пациенты, часто пожилые, иногда стесненные обстоятельствами, должны были каждый раз собираться силами и заново пересказывать историю своей болезни незнакомцу, вечно спешащему медику, не имевшему времени выслушать пациента. Медсестра меняла повязку, делала укол и исчезала за дверью. Утратилось отношение к пациентам как к людям. Они стали безликими субъектами, которым предназначены определенные продукты. Связь между людьми пропала, да и качество медицинских услуг оказалось под вопросом. Последовательность в лечении не выдерживалась, и кроме того, разные медсестры не могли отследить небольшие, но важные изменения в состоянии здоровья пациента, чтобы вовремя принять необходимые меры. Медсестры и медбратья находили такие условия работы унизительными и оскорбительными. Большинство приходит в медицину по призванию, чувствуя стремление заботиться о тех, кто нуждается в помощи, ведь работа медсестры и медбрата не та профессия, с помощью которой можно обогатиться. Поэтому подобная практика выглядела издевательством. Одна из медсестер, ныне работающая в Бюрдзорг, говорит о бывшем месте службы вот что. «Эта электронная система регистрации, которую надо таскать с собой целый день, сводит тебя с ума. Бывали вечера, когда мне приходилось смотреть до 19 разных пациентов. И мне не оставалось ничего другого, как вбегать, накладывать повязку или колоть, и тут же выбегать. Никакой возможности завершить работу качественно, как положено. А по дороге домой продолжаешь думать. Надеюсь, сестра, что придет после меня, не забудет сделать то или это». Другая медсестра рассказывает похожую историю о такой же организации. «В прошлом году я отвечала за 80 пациентов, которых так и не смогла за год узнать поближе. Все планировали где-то там, те, кто не знал пациентов вообще. Сбои бывали так часто, что иногда я просто не в состоянии была объяснить больным, почему никто не придет или почему не учитывается назначенное время. За 7 лет у меня сменилось 14 начальников. И от этого я тоже очень устала. Организация стала слишком большой и сложной для понимания. Никто не чувствовал ответственности за пациентов. День состоял из жалоб и конфликтов между коллегами. Третья медсестра рассказывает вот что. Организация, в которой я работал раньше, потребовала, чтобы мы продавали пациентам лекарства. Это стало последней каплей. Мы должны были продавать товары сети аптек, основанной нашей конторой. Нас глубоко потрясло подобное оскорбление нашей профессиональной и личной чести. И я, и многие коллеги после такого утратили лояльность к нашему работодателю. У сотрудников центрального офиса работа была ничуть не более осмысленной. Организации росли, росло и число уровней управления. Менеджеры на каждом уровне старались честно выполнять обязанности, осуществляли контроль над непосредственными подчиненными, уделяли пристальное внимание каждому отклонению от бюджета, перепроверяли каждый запрос на выделение средств перед любым изменением курса лечения, убеждались, что все согласовано с соответствующими специалистами. В этом процессе не оставалось места для инициативы и вдохновенного труда. Бюрдзорг провел революцию в уходе на дому. Компанию основал в конце 2006 года Йос де Блок. Йос 10 лет работал медбратом и затем прошел довольно далеко по карьерной лестнице, чтобы разобраться с ролью менеджмента и задачами персонала в существовавшей тогда патронажной системе. Убедившись, что изменить ее изнутри нельзя, он решил основать свою собственную. Обслуживание пациентов по его замыслу должно осуществляться на основании совершенно иной парадигмы, а организация должна быть устроена совершенно иначе. Компания Бюрдзорг стала необычайно успешным предприятием, и за 7 лет число сотрудников увеличилось с 10 до 7 тысяч медсестер и медбратьев, а качество обслуживания достигло небывалого уровня. Самоуправляющиеся команды. В Бюрдзорг медики работают небольшими группами по 10-12 человек. Каждая команда несет ответственность за 50 или около того пациентов на небольшом четко определенном участке и за выполнение всех задач, ранее разнесенных по нескольким департаментам. Медсестры и медбратья не только отвечают непосредственно за медицинское обслуживание, но и сами решают, сколько и каких именно пациентов будут обслуживать. Они ведут запись пациентов, планируют работу, составляют график отпусков и работы в праздничные дни, управляют делами. Они решают, где снять офис и как его обставить. Они определяют, как лучше вписаться в местное сообщество, какие доктора и аптеки находятся в доступности, как взаимодействовать с местными больницами. Члены группы сами контролируют работу, планируют индивидуальное и командное обучение, встречаются и решают, как распределить между собой задачи, надо ли увеличить команду или разделить ее надвое, если пациентов больше, чем достаточно для одной команды, какие меры принять, если продуктивность падает. В команде нет лидера. Важные решения принимаются коллективно. Уход за больными не разделен на отдельные процедуры. По умолчанию планирование идет с таким расчетом, чтобы пациент имел дело с одним или двумя медсестрами, медбратьями, всегда одними и теми же. У сотрудника Бюрдзорг есть время присесть, выпить чашку кофе, познакомиться с пациентом, узнать его историю болезни и привычки. Проходят дни и недели, и взаимоотношения укрепляются глубоким взаимным доверием. Уход больше не сводится к уколу или замене повязки. Пациенты воспринимают и уважают как личность, учитывают не только его физические, но и эмоциональные, родственные, духовные нужды. Например, медсестра чувствует, что гордая старая дама перестала звать к себе друзей, родных и близких, потому что стыдится своего болезненного вида. И медсестра может договориться о визите парикмахера на дом или позвонить дочери этой дамы, чтобы она помогла той обновить гардероб. Бюрдзорг непременно следит за самостоятельностью пациента. Цель в том, чтобы пациент мог заботиться о себе сам настолько, насколько возможно. Что могут сделать пациенты для себя? Могут ли выстроить для себя систему помощи? Есть ли у них члены семьи, друзья или соседи, имеющие возможность регулярно заходить и чем-то помогать? Медсестры и медбратья часто звонят их соседям, чтобы узнать, откроют ли те дверь в случае необходимости, если понадобится помощь. Так Бюрдзорг весьма эффективно снижает потребность клиентов в медицинских услугах. Раскрывается истинный смысл понятия призвания. Организация заинтересована в благополучии пациентов. В результате клиенты восхищаются тем, как их обслуживают медики из Бюрдзорг. Те же чувства испытывают семьи пациентов, часто выражающие глубокую признательность медсестре или медбрату за роль, сыгранную в жизни больного или престарелого члена семьи. Для патронажного медика уход за умирающими вплоть до последних секунд жизни – обычное дело. Потрясающие результаты. Умение заботиться дано людям от рождения. Наши учреждения или превозносят до небес, или полностью подавляют способность человека к заботе. Джейн Даттон. Результаты, достигнутые Бёрдзорг на медицинском фронте, потрясают. В 2009 году исследование социологической компании Ernst & Young показало, что на обслуживание пациента Бёрдзорг требуется в среднем примерно на 40% часов меньше, чем другим патронажным организациям. Чтобы оценить иронию этой цифры, надо учесть, что сотрудники Бёрдзорг при этом находят время на разговоры за чашкой кофе с пациентами и их родственниками, тогда как в других патронажных организациях процедура получения клиентом продукта рассчитана по минутам. Пациенты Бёрдзорг пользуются услугами организации вдвое меньше обычного времени, выздоравливают скорее, становятся более самостоятельными. Число срочных госпитализаций сокращается на треть, а если лечь в больницу все-таки необходимо, то пациент проводит там существенно меньше времени. Для системы социального страхования Нидерландов это весьма ощутимо. В исследованиях Ernst & Young установлено, если бы все патронажные организации страны достигли результатов Бёрдзорг, экономия составила бы около 2 миллиардов евро. В масштабах США это составило бы 49 миллиардов долларов. Неплохо для простого домашнего ухода за больными. Представьте, чего можно добиться, если тем же способом действовать и в других, несравнимо больших медицинских учреждениях. Но никакие цифры не показывают наиважнейшего – ощущений пациентов при эмоциональной поддержке во время болезни или в последние годы жизни. Измерять это цифрами не имеет смысла ни практически, ни в каком-либо более высоком контексте. Точно так же бессмысленно пытаться оценить в долларах гордое ощущение призвания, воскресшее в медсестрах и медбратьях. В командах Бёрдзорг постоянно слышится: «Я снова занимаюсь своим делом». Но некоторые цифры все же могут подтвердить уровень удовлетворенности работой в Бёрдзорг. Отсутствие по болезням там на 60% ниже, а текучесть кадров на 33% меньше в сравнении с традиционными оранжевыми патронажными организациями. Медперсонал традиционных патронажных организаций в массовом порядке покидал их, чтобы присоединиться к Бёрдзорг. Ведь в конце 2006 года это был стартап с 10 сотрудниками. В 2013 году там работали 2/3 участковых патронажных медработников страны. Бёрдзорг в одиночку коренным образом преобразовал ключевой компонент системы здравоохранения Нидерландов. Никаких боссов. В Бёрдзорг нет боссов. Все члены команды, обычно от 10 до 12 человек, медработники. Они сталкиваются с обычными организационными задачами, определяют направления и приоритеты, анализируют проблемы, составляют планы, оценивают качество труда сотрудников и время от времени принимают непростые решения. Вместо того, чтобы возложить весь груз ответственности за решение управленческих задач на одного человека, босса, они распределяют эти задачи между собой. Команды эффективно самоуправляются и самоорганизуются. Вопрос не в том, чтобы придумать правила получше. Вопрос в том, как помочь команде найти лучшее решение. Как усилить возможности членов команд, чтобы им требовалось как можно меньше указаний сверху. Йоздеблок. Любой, кто работал в команде, где нет руководителя, знает, как легко работа превращается в кошмар. Тем не менее, в Бёрдзорг такое происходит исключительно редко. Как же так? Эффективное самоуправление не возникает само по себе. Бёрдзорг стал весьма эффективным предприятием благодаря поддерживающим программам. Тренинги, коучинг, методики, необходимым в повседневной работе самоуправляющегося предприятия. Прежде всего, все вновь сформированные команды и новые сотрудники уже существующих команд проходят курс под названием «Методы взаимодействия, основанные на принятии решения» Solution Driven Methods of Interaction. Обучаются комплексной методике плодотворного и эффективного принятия решений в группе. В ходе тренинга команда углубляет знания в области фундаментальных и, по иронии судьбы, чаще всего остающихся без внимания, основ взаимодействия между людьми, изучает различные типы слушания и стили общения, порядок проведения собраний, коучинг, а также отрабатывает другие практические навыки. Возьмем, к примеру, совещание. Необходимо решить важный вопрос. Среди собравшихся нет босса. Поэтому никто не распоряжается и не выносит окончательного решения. Вместо этого команды BirdZorg используют тонкую и эффективную методику совместного решения задачи. Прежде всего, группа выбирает фасилитатора. Список тем для обсуждения формируется коллективно на основе того, что важнее всего прямо сейчас. Фасилитатор не делает никаких заявлений, предложений, не выносит решений. Он лишь задает вопросы. Что вы предлагаете? Или как вы можете обосновать свое предложение? Все предложения фиксируются на флипчарте. Во втором раунде предложения пересматриваются, дополняются и уточняются. В третьем раунде предложения выносятся на групповое решение. В основе процесса принятия решения не лежит стремление достичь консенсуса. Решение принимается, если ни у кого нет принципиальных возражений. Нельзя наложить вето просто потому, что кому-то кажется, будто другое решение, например, его собственное, было бы предпочтительней. Идеального решения, которое мог бы принять любой из присутствующих, возможно, вообще нет. Искать его — напрасная трата сил. Решение можно принять при отсутствии принципиальных возражений, имея в виду, что к обсуждению можно вернуться в любой момент, если появится новая информация. Порядок проведения собрания гарантирует: каждый голос будет услышан, коллективный разум обеспечит необходимую информацию, и никто не сможет сорвать процесс и навязать остальным личные предпочтения. Если, несмотря на тренинги и методики проведения собраний, члены команды зайдут в тупик, они в любое время могут попросить внешней помощи или от своего регионального коуча, или от команды фасилитаторов в учебном заведении, где они вместе обучались. Команда, зашедшая в тупик, может также послушать предложения других команд, используя внутреннюю социальную сеть BirdZorg, поскольку вполне вероятно, что кто-нибудь когда-то уже имел дело с похожей проблемой. Довольно часто для медсестер и медбратьев, пришедших из других организаций, переход к самоуправлению на первых порах бывает труден. Их работа постоянно требует решения довольно сложных вопросов. Например, надо ли назначить еще одного человека в ночную смену, учитывая, что никто не хочет работать ночью? Или представим команду, у которой очень много работы. В это время семья пациентки, за которой ухаживали ранее, говорит: «Наша мама умирает. Возьметесь ли вы присматривать за ней?» Перепоручить решение трудных задач некоему боссу медработники не могут. Если напряжение и стресс будут расти, а неприязнь накапливаться, нельзя будет обвинить босса или кого-то еще. Команды знают, только они обладают всей широтой и полнотой власти для решения проблем. Научиться жить с таким количеством свободы и ответственности нелегко. Это может занять некоторое время. Неизбежно и часто будут возникать минуты сомнения, отчаяния и замешательства. Это путь раскрытия себя как личности, и для него рождены истинные профессионалы. Многие медсестры и медбратья BirdZorg вспоминали, с какой радостью и удивлением открывали в себе залежи энергии и мотивации. Все это не было востребовано в организациях с традиционным управлением. Уточню сразу нечто важное, поскольку тут легко может возникнуть недопонимание. В системе BirdZorg нет субординации, подчинения боссу. Но идея вовсе не в том, что все сотрудники команды непременно должны быть равны. В зависимости от темы обсуждения, некоторые медсестры и медбратья, естественно, делают или говорят больше, основываясь на опыте, заинтересованности или желании принять участие. Одна сестра может быть особенно хорошим слушателем и коучем для коллег. Другая может оказаться ходячей энциклопедией тайных медицинских познаний. Третья может обладать даром улаживать конфликты внутри команды или среди враждующих членов семьи пациента. Четвертая проявит способность прекрасного организатора. Практически в любой области какие-то участники команды, естественно, могут предложить больше, чем другие. Некоторые составили себе репутацию в какой-то определенной области, не только внутри команды, но и за ее пределами. Они консультируют коллег по всей стране. Поскольку привычной иерархии в организации не существует, над ними нет боссов. И в результате освобождается место для развития других, органично и спонтанно возникающих приоритетов. Живых, текучих иерархий признания, влияния, опыта и умения. Иногда их называют актуализированными, в противовес традиционным иерархиям доминирования. Никакого менеджмента среднего звена. В команде нет босса. Но тогда, без сомнения, должно существовать какое-то сильное руководство выше, скажем, региональные менеджеры, руководящие определенным количеством команд. Ответ, как вы, вероятно, уже догадались, отрицательный. Никаких региональных менеджеров. Вместо этого – региональные коучи. И это не семантическая уловка, не то же самое под другим названием. В отличие от типичных региональных менеджеров, коучи BirdZorg не обладают властью над командой, не имеют права принимать за нее решения. Они не ответственны за результаты работы. У них нет целей, которых надо достичь, и они не несут ответственности за финансовые показатели работы. Коучи не получают бонусов, если команда хорошо работает. Практика передачи власти по вертикали полностью отброшена. Команды медработников не просто наделены властью верхушкой иерархии. Они на самом деле обладают властью, потому что над ними нет иерархии, обладающей властью принимать решения, обязательные для команд. Обычно в традиционных организациях региональный менеджмент – питомник юных карьеристов, устремляющихся вверх. В Бёрдзорг не существует управленческой лестницы, по которой можно взбираться. Коучи отбирают согласно способностям к коучингу. Обычно это пожилые медсестры и медбратья с огромным опытом и большими способностями к межличностному общению. Те, кто занимал руководящие посты в других патронажных организациях, поступив в Бёрдзорг, вынуждены обучаться подходу к своим обязанностям с совершенно другой стороны. Одна из медсестер, ныне коуч Бёрдзорг, объясняет так. «Мне пришлось бросить прежние привычки. Меня учили контролировать и управлять. Здесь от этого пришлось отказаться. Разница огромна и состоит в том, что я на самом деле ни за что не отвечаю. Ответственность лежит на команде и Йоссе». Коучи не имеют никакой иерархической власти, но не стоит заблуждаться на их счет. Они играют решающую роль. Самоуправление не прогулка в парке, в особенности для новых команд, которым предстоит научиться всему в кратчайший срок. Коучи действительно отвечают за все аспекты создания и работы малой организации, насчитывающей около 12 человек. Напоминаю, что там нет рекрутеров, диспетчеров, операторов колл-центров, администраторов, менеджеров. И в то же самое время коучи постоянно учатся управлять межличностной динамикой внутри команды, построенной на принципах самоорганизации, лишенной руководителя. Региональный коуч – драгоценный источник сведений для команд. Он может, если попросить, дать совет или поделиться опытом других команд. Однако по большей части роль коуча в том, чтобы задавать вопросы, наводящие на правильные мысли, помогающие команде найти собственное решение. Если поведение членов команд не ведет к цели, коучи служат зеркалом и могут в критический момент подать сигнал, предложить команде сделать паузу, чтобы справиться с серьезной проблемой. Должностной инструкции у регионального коуча нет. Каждого он поощряет искать и развивать собственный индивидуальный путь, исходя из особенностей характера и талантов, чтобы наилучшим образом выполнять свои обязанности. Тем не менее, можно выделить несколько неписанных установок культуры Бёрдзорг. Переживать сложные времена – это нормально. В борьбе учатся. В командах, прошедших через трудности, формируется гибкая устойчивость и глубокое чувство общности. Задача коуча не в том, чтобы предотвратить предсказуемые проблемы, а в том, чтобы поддержать команду в решении проблем. И позже помочь ее членам поразмыслить, чему они научились и что приобрели. Обязанность коуча в том, чтобы позволить командам сделать их собственный выбор, даже если коуч полагает, что знает лучшее решение. Коуч поддерживает команду, главным образом задавая наводящие вопросы и отражая то, что видит. Коуч помогает командам подойти к решению проблемы, исходя из цели, ради которой существует компания, и холистического подхода организации к уходу за больными. Начинается все и всегда с поиска источника энергии, выявления уже имеющихся сил и возможностей внутри команды. Коуч формирует уверенность, что у команды есть все необходимое для решения неизбежных проблем. Пределы поддержки. То, что в традиционных организациях назвали бы лимитом количества сотрудников в подчинении, в Бёрдзорг довольно широки. В среднем коуч поддерживает от 40 до 50 команд. Йос де Блок, основатель Бёрдзорг и его глава, объясняет. Коучам не следует слишком долго держать все в своих руках, иначе они рискуют слишком вовлечься в жизнь команды, что повредит ее автономии. Сейчас коучи следят только за самыми важными вопросами. Нескольким из самых первых команд Бёрдзорг мы оказывали слишком интенсивную поддержку и слишком окружали их вниманием. А сегодня видим, что они более зависимы и менее автономны, чем другие команды. Возможностей для самостоятельного решения проблем у команд невероятно много. Сверху почти никаких распоряжений не спускают. Есть только несколько основополагающих правил, важных, как показал опыт, для практического осуществления самоуправления. Этот список правил включает следующие принципы. В команде должно быть не более 12 человек. Если людей больше, она должна разделиться. Члены команды должны равномерно распределять обязанности между собой. Им следует внимательно следить за тем, чтобы не возлагать слишком много обязанностей на одного человека, иначе в команду может незаметно проникнуть традиционная иерархия. Наряду с совещаниями внутри команды, ее члены должны планировать регулярные встречи с коучем, чтобы обсуждать особые вопросы взаимоотношений с пациентами и учиться друг у друга, используя специальную групповую методику коучинга. Члены команды должны ежегодно оценивать результаты деятельности друг друга, основываясь на стандартах компетенции, которые могут сами же и разработать. Команды должны составлять годовые планы инициатив в области ухода за пациентами, качества обслуживания, тренингов, организационных и других вопросов. Количество оплаченных часов должно составлять от 60 до 65% для опытных команд. Команды принимают важные решения, основываясь на специальной методике принятия решений, о которой шла речь раньше. Необходимый минимум функций центрального офиса. Несколько последних десятилетий мы наблюдаем, особенно на примере крупных организаций, разрастание функций центрального аппарата. HR-служба, стратегическое планирование, юридическая служба, финансы, внутренняя коммуникация, управление рисками, внутренний аудит, отношения с инвесторами, тренинг, связи с общественностью, контроль за состоянием окружающей среды, инженерная служба, служба контроля качества, внутреннее обучение. Бюрократия построена людьми и для людей, которые занимаются доказыванием того, что они необходимы, особенно когда сами подозревают, что без них можно обойтись. Рикардо Семлер. Для людей на руководящих должностях, естественно, доказывать, часто с лучшими намерениями, свою значимость, ища способы добавления стоимости, например, разработкой новых правил и процедур, увеличением числа экспертных оценок, поиском новых проблем для успешного решения. В конце концов, власти принятия решений сосредотачиваются очень далеко от передового края. В результате сотрудники непосредственно на местах чувствуют себя беспомощными. Они вынуждены следовать правилам, часто имеющим смысл только в теории, но неприменимым в реальности, ведь они не учитывают всю ее сложность. В бирюзовых организациях, напротив, центральный аппарат сведен к минимуму. Там понимают, отрицательный экономический эффект, вызванный недостатком мотивации, зачастую перевешивает экономию на масштабе, которую призвана обеспечить централизация управленческого аппарата. В центральном офисе бирюзовых организаций очень и очень мало сотрудников. При этом они обычно не имеют власти принимать решения, а в полном смысле этого слова несут функцию поддержки, приступая к делу только тогда, когда командам требуется помощь. Центральный офис Бюрдзорг, например, расположен в скромном здании в жилом районе Алмео, городка на севере Нидерландов. В этом офисе работает всего около 30 сотрудников, которые поддерживают 7000 медсестер и медбратьев по всей стране. Ситуация сильно отличается от наших привычных представлений о главном офисе процветающей компании. Никто из 30 сотрудников не занимается записью новых пациентов, планированием, работой колл-центра, тем, что обычно входит в функции центральных аппаратов медицинских организаций. В Бюрдзорг работают чрезвычайно мотивированные сотрудники. Компания регулярно получает звание лучшего работодателя в Нидерландах. Хотя, как и во многих других бирюзовых организациях, здесь нет HR-службы. Сотрудники центрального офиса Бюрдзор глубоко осознают, что они служат поддержкой командам. Их долг – помогать медсестрам и медбратьям с той же преданностью и ответственностью, с какой те заботятся о своих пациентах. На звонки и электронные письма от членов команд отвечают тут же или в крайнем случае в течение нескольких ближайших часов. Каким образом столь немногочисленный аппарат поддержки справляется с 7-тысячной организацией? Многие из его функций попросту передоверены командам. Например, поиск и набор сотрудников. Если команде нужно расшириться, она ищет новых членов. Региональный коуч может проконсультировать, если попросит, но участие в принятии решения не принимает. Идея в том, что команда сможет подобрать человека, который легко вольется в коллектив. Поскольку команды принимают решения сами, каждый вкладывает душу в то, чтобы сделать правильный выбор. Мы привыкли работать в крупных организациях и шутить насчет идиотов из администрации с их идиотскими распоряжениями. Теперь мы все делаем сами, и жаловаться приходится только на себя. Медсестра Бюрдзорг. Но как быть с задачей накапливать и обобщать полученный опыт, развивать внутреннюю экспертизу? В каждой организации существует естественное противоречие между необходимостью привлекать экспертов и необходимостью предоставить сотрудникам право принимать решения непосредственно на рабочем месте. В Бюрдзорг членам ни одной из примерно 600 команд и в голову не придет становиться экспертами в каждом сложном случае из медицинской практики. В большинстве организаций первым побуждением в такой ситуации стало бы создание штата экспертов в центральном офисе. Риск налицо. Внутри организации немедленно возникают две касты. высокопоставленная и, вероятно, высокооплачиваемая группа экспертов и получающие гораздо меньше специалисты общего профиля, разбросанные по всей стране. В Бёрдзорг разработано несколько эффективных альтернатив традиционному как в медицинской сфере, так и в других областях использованию экспертных заключений. Медсестер и медбратьев поощряют накапливать опыт и становиться экспертами для других команд. Через внутреннюю социальную сеть Бёрдзорг сотрудники могут легко найти коллег, имеющих соответствующий опыт в конкретной области, и связаться с ними. Время от времени в компании образуется команда добровольцев, которая берется исследовать новые области знания помимо работы с пациентами и получать нужный опыт. Например, каким образом Бёрдзорг может лучше адаптироваться к изменениям в законах. Когда это действительно необходимо, центральный офис привлекает внешнего эксперта на временной основе, предпочитая избегать увеличения численности сотрудников штаб-квартиры. Если же специалист взят на работу в главный офис, то у него нет права принимать решения, обязательные для региональных команд. Пример из жизни. Однажды на совещании региональных коучей Бёрдзорг было внесено предложение нанять специалиста по трудовому законодательству, поскольку многие команды время от времени нуждались в помощи по этим вопросам. Предложение имело смысл. И все же были испробованы другие подходы к решению задачи, и после внимательного рассмотрения оказалось, что большинство вопросов повторяются. Таким образом, решили создать во внутренней социальной сети компании тему «Часто задаваемые вопросы по трудовому законодательству». Это избавило от большинства проблем, но год спустя группа коучей поняла, некоторые вопросы по-прежнему возникают, и на них ответов нет. Тогда-то наняли эксперта-фрилансера на несколько дней в месяц, чтобы он отвечал на вопросы команд. Старание избежать или свести к минимуму функции центрального руководства я замечал не только в Бёрдзорг, но и в других самоуправляющихся организациях, о которых еще расскажу. Отсутствие правил и процедур, навязанных главным офисом, порождает огромное чувство свободы и ответственности во всей организации в целом. Меня могут спросить, почему же тогда большинство существующих ныне организаций так сильно полагаются на центральный аппарат? Думаю, что на то есть две главные причины. Централизация вспомогательных функций дает экономию на масштабе, по крайней мере, так принято считать. Экономию за счет масштаба легко представить в твердых цифрах, тогда как выразить в цифрах потери за счет отсутствия мотивации практически невозможно. Сосредоточение ключевых функций поддержки в центральном офисе дает CEO и руководству ощущение контроля над сотрудниками в поле. Лидеры организации очень редко оглашают эту причину существования центрального аппарата, но она более чем реальна. В старой метафоре организации как машины функции центрального аппарата, словно штурвал, с помощью которого топ-менеджмент в буквальном смысле рулит предприятием. Штурвалы всегда под рукой, всего в нескольких дверях дальше по коридору в главном офисе. И все же часто это всего лишь иллюзия контроля. С точки зрения центрального руководства, правила и процедуры всегда имеют смысл. И надо оказаться непосредственно в поле, чтобы испытать на себе разрушительный и удручающий эффект, который эти правила сплошь и рядом производят, и понять, как часто люди изощряются, чтобы обойти или проигнорировать их. Лидеры бирюзовых организаций таким образом должны дважды выразить доверие к сотрудникам. Во-первых, отказавшись от гарантированного успеха, экономии за счет роста масштаба. Ради чего-то гораздо менее определенного, но, возможно, более выгодного, ничем не стесненной мотивации сотрудников. А затем, отказавшись от менеджмента среднего звена, как от органа перераспределения полномочий, руководители должны избавиться от иллюзии, будто сосредоточение поддерживающих функций в центральном офисе компании способно обеспечить контроль над сотрудниками на местах. Синие воротнички превращаются в бирюзовые.
В отличие от белых воротничков служащих, синие воротнички – устойчивое обозначение работников физического труда.
Организации вроде Бёрдзорг кажутся вполне естественной областью для самоуправления. Медсестры и медбратья по большей части не планируют взобраться по карьерной лестнице и стать менеджерами, даже если такая лестница в организации существует. Когда я начал исследование, приведшее к появлению на свет этой книги, я предполагал, что, вероятно, найду примеры бирюзовых организаций только в профессиях, предполагающих служение, медицине, образовании, некоммерческом секторе. И мне было очень приятно ошибиться в своих предположениях и даже не один раз. ФАВИ, французское семейное предприятие, медно-литейный завод, было создано в конце 1950-х годов. Начинало с отливки латунных деталей для смесителей. Сегодня большую часть дохода предприятию приносит производство запчастей для автомобильной промышленности, вилок для коробок передач. Остальная продукция включает части электромоторов, счетчиков для воды, а также медицинское оборудование. Работа в ФАВИ требует физического напряжения. Она для настоящих синих воротничков. Литейное производство – не сияющий чистотой сборочный цех, где в полной тишине элегантно двигаются роботы. Здесь на рабочих местах грохочут тяжелые куски металла. Мелкосерийное производство ФАВИ сложно автоматизировать. Пройдясь по заводу, вы, вероятно, не сразу заметите, что в нем особенного. Нетрудно понять тех, кто скажет, будто производство деталей для коробок передач не самое благодарное и не особо привлекательное занятие. Тем не менее, успех ФАВИ совершенно неординарен. Все конкуренты переместили производство в Китай, чтобы не упустить возможность сократить затраты на рабочую силу. А ФАВИ не просто единственный оставшийся в Европе производитель в своей отрасли. Предприятие еще и контролирует 50% рынка вилок для коробок передач. О качестве их продукции ходят легенды, а своевременность поставок почти мифическая. Рабочие гордятся тем, что за 25 лет завод ни разу не задержал поставку готовой продукции заказчику. ФАВИ год за годом обеспечивает высокую рентабельность, несмотря на конкуренцию Китая, зарплаты выше средних и очень цикличный характер спроса. Текучки кадров здесь практически нет. Рабочие, испробовав методы ФАВИ, уже не могут представить себе работу на предприятиях с традиционным управлением. ФАВИ функционировала как обычный металлургический завод, пока по решению семьи владельцев в 1983 году CEO не стал Жан-Франсуа Забрис, харизматичный металлург и бывший десантник. Он оставался CEO до ухода на пенсию в 2009 году. Сменил его Доминик Верлан. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, 80 сотрудников, организационная структура компании представляла собой жесткую пирамиду. Рабочие подчиняются бригадиру, который подчиняется начальнику цеха, который подчиняется начальнику сервисной службы, который подчиняется начальнику производства, который подчиняется CEO. Начальник производства входит в топ-менеджмент вместе с руководителями продаж, инженерной службы, планирования, технического обслуживания, HR-службы и финансов, каждый из которых подотчетен CEO. Такое организационное устройство по-прежнему типично для производственных компаний. Иногда, чтобы уменьшить высоту иерархической пирамиды и снизить издержки, вычитается один или два уровня. Ни один научный или бизнес-консультант не найдет изъяна в такой структуре. Но когда Забрис встал у руля ФАВИ, предприятие в течение двух лет принципиально изменилось в направлении, весьма сходном с тем, которому следует Бёрдзорг. Сегодня на заводе работают более 500 человек, которые организованы в 21 команду, мини-заводы, каждая от 15 до 35 человек. Большинство команд работают на определенного заказчика. Команда Volkswagen, команда Audi, команда Volvo, команда водомерных счетчиков и так далее. Есть несколько базовых производственных команд. Литейная, ремонт пресс-форм, техническое обслуживание и вспомогательные. Конструкторская, контроль качества, лаборатория, администрация, продажи. Каждая действует по принципу самоорганизации. Менеджмента среднего звена нет. Нет и правил или процедур, кроме тех, которые команды разработали для себя. Административные отделы предприятия почти полностью исчезли. Закрылись отделы HR, планирования, диспетчеризации, проектирования, информационных технологий, закупок. Их задачи взяли на себя рабочие в командах. Они сами занимаются подбором кадров, закупками и планированием. В ФАВИ был распущен и отдел продаж. Клиент-менеджер по работе с Audi стал частью команды Audi, так же как менеджер по продажам продукции для Volvo стал частью команды Volvo. Над этими менеджерами по продажам нет главы отдела продаж. В прежней структуре белые воротнички в офисах поглядывали из окон вниз на цеха и подробно планировали, что, когда и как именно надлежит сделать рабочим. Теперь синие воротнички весьма эффективно заменяют белые и больше не получают инструкций сверху. Способ, каким заказ от клиента проходит через систему, возможно, лучше всего иллюстрирует, насколько глубоко новая модель организации отличается от традиционной. Раньше заказ прежде всего прибывал в отдел продаж. Отдел планирования должен был сообщить отделу продаж предполагаемую дату отгрузки и зарезервировать время в плане производства. Потом за день до производства отдел планирования выдал бы указание, что именно нужно произвести, когда, на каком станке. Основываясь на составленном плане производства, отдел кадров определил бы рабочих на указанные в графике станки. А рабочие просто сделали бы то, что велено. У них не было ни доступа к перечню заказов, ни понимания того, хорошо или плохо идет бизнес, и почему именно в этот день они назначены на производство именно этого продукта на именно этом станке. Все, что от них требовалось, это оказаться в нужном месте в нужное время и выполнять предписанные действия определенное количество часов. Рабочим не давалось никакой информации, с ними не говорили о сути работы. Такое положение дел могло складываться и не намеренно, однако при фрагментированном процессе исполнения заказа, когда несколько отделов последовательно уточняют план, другого пути быть не может. Но слепы не только рабочие. При подобной организации процесса менеджеры по продажам не имеют представления, что происходит в цехах, точно так же, как рабочие не имеют понятия об истории заказа. Менеджеры по продажам не в состоянии понять и объяснить клиентам, почему одни заказы доставляются вовремя, а другие нет. Полученные заказы оказываются чем-то вроде черного ящика. Никто не может разобраться в запутанном движении заказа через планирование, составление графика производства, отдел кадров и само производство. Теперь, когда организация разделена на команды, процесс выглядит совершенно иначе. Каждую неделю происходит краткое совещание. Менеджер по продажам, например, команды Volvo, делится с дюжиной коллег информацией, какой заказ поступил от шведского автопроизводителя. Все дружно радуются, если заказ большой, или огорчаются, если маленький. Тут же на совещании происходит планирование, и команда определяет день отгрузки. Менеджер по продажам теперь отлично понимает производственные процессы и то, каким образом его договоренности с клиентом повлияют на всех членов команды. Когда клиент настаивает на снижении цен, менеджер по продажам вовлекает рабочих в поиск решения. Можно ли каким-то образом улучшить процесс или поднять производительность, чтобы сбросить еще несколько центов за единицу продукции? Менеджеры по продажам не подчиняются главе отдела продаж. Фактически они подотчетны своим командам. Никто не дает им плана продаж. Да, вы правильно услышали, сотрудники отдела продаж работают без плана продаж. Их мотивация в том, чтобы обслужить клиентов наилучшим образом. И в том, чтобы сохранить, а по возможности и увеличить количество рабочих мест на предприятии, в то время как конкуренция с китайскими производителями не ослабевает. Для тех, кто занят продажами, рабочие в цехах – не безликая сила. Все коллеги хорошо знакомы по еженедельным встречам. Для менеджеров по продажам дать работу коллегам – мотивация сильнее, чем любой план продаж, который в состоянии измыслить глава отдела продаж. Между прочим, менеджеры по продажам ФАВИ всегда обсуждают заказы в терминах занятости, а не в денежном выражении. То есть, говорится, не мы получили заказ на 1 миллион долларов, а скорее так, у нас есть заказ, который обеспечит работой 10 человек. Топ-менеджеров нет, а собраний мало. Линейно-функциональная структура ФАВИ исчезла, а вместе с ней необходимость в совещаниях высшего руководства. Никто больше не встречается на высшем уровне. Обычные еженедельные совещания глав отдела продаж, производственного отдела, отдела технического обслуживания, финансов, кадров и прочих департаментов теперь проводятся на уровне каждой отдельной команды. В ФАВИ каждая команда сама составляет расписание встреч. Обычно это три типа регулярных собраний. Короткое обсуждение текущих дел в начале каждой смены, еженедельная встреча с менеджером по продажам для обсуждения заказов, ежемесячная встреча с открытой повесткой дня. Не существует обязательных еженедельных и ежемесячных собраний с участием представителей разных команд, иначе это напоминало бы прежние совещания директоров подразделений. Встречи представителей команд происходят, если у кого-то возникла особая необходимость прямо сейчас. То же самое мы наблюдаем и в Бёрдзорг. Его глава Йозде Блок еженедельно не встречается, например, с региональными коучами. Такие встречи имели бы определенный смысл. Региональные коучи глубоко вникают в работу сотрудников на местах и, собравшись вместе, могли бы обсудить возникшие вопросы и открывающиеся возможности, определить, какие действия следует предпринять, какие инициативы поддержать. Но с точки зрения Бёрдзорг возникла бы другая проблема. Сотрудники в центральном офисе стали бы думать, будто знают, что нужно сотрудникам на местах. Йозде Блок и региональные коучи поняли, частые собрания с высокой вероятностью могут обернуться обсуждениями такого рода. Поэтому они решили собираться 4 раза в год с открытой повесткой дня, чтобы обсуждать любые возможные вопросы. Такой ритм встреч, как они определили, не слишком частый, и у коуча не возникает соблазна забрать бразды правления из рук команд, как обычно происходит с управленцами. Традиционная пирамидальная структура требует слишком многого от слишком малого и недостаточно для каждого. Гэри Хэммел. При пирамидальной структуре собрания необходимы на каждом уровне иерархии, чтобы соединить, упаковать, отфильтровать и передать дальше информацию, которая движется вверх-вниз по цепочке принятия решений. В самоуправляющихся структурах необходимость в таких встречах практически полностью исчезает. Количество собраний в традиционных организациях резко возрастает по мере продвижения вверх по иерархической лестнице. Типичный день топ-менеджера состоит из следующих одно за другим совещаний. Отсюда известная шутка, что внизу иерархической пирамиды люди работают, а наверху только и делают, что совещаются. Но тут нужно понять, что в пирамидальных структурах иначе быть не может. Чем выше прямоугольник органиграммы, в котором находится ваша должность, тем больше линий к нему сходится. И только на самой верхушке пирамиды встречаются представители различных департаментов. Продаж, маркетинга, исследований и разработки, производства, HR, финансов. Принятие решений самым естественным образом выталкивается наверх иерархии, поскольку только там оказывается достаточной информации, поданной под разными углами зрения. Все практически предопределено. В пирамидальной структуре наверху всегда будут жаловаться на засилие совещаний, а внизу чувствовать, что лишены возможности повлиять на решение. В структурах того типа, которые используют Бёрдзорг, ФАВИ и другие самоуправляющиеся организации, большинство линий сходятся на самом низком уровне, на уровне команды. Команды проводят короткие совещания, ежедневно, еженедельно или ежемесячно, чтобы согласовать мнение и принять решение. Сверх того, обычно никаких регулярных собраний не проводится. Совещание планируется по мере надобности. Если возникает вопрос, требующий внимания, за столом собираются только те, кто необходим для принятия решения. Это самый естественный способ управлять организацией. Структура следует за возникающими нуждами, а не наоборот. Координация и обмен знаниями между командами. Необходимость координации действий между командами, разумеется, возникает очень часто. Традиционно именно на этом уровне вступают в дело большие боссы и администрация из головного офиса. Возьмем выравнивание нагрузки. Заказы от клиентов поступают неравномерно. В отдельно взятый день одни команды могут работать слишком много, в другой слишком мало. Вероятно, операционный директор все же необходим, чтобы вместе с помощником по планированию направлять на работу сотрудников из любой команды. Однако это был бы явный шаг назад к восстановлению иерархии доминирования. ФАВИ нашли более естественное и красивое решение проблемы. Через определенные промежутки времени группа, состоящая из представителей от каждой команды, собирается вместе на несколько минут. Быстро обсуждают, в какой команде сейчас переизбыток или недостаток рабочих. Затем представители узнают, нет ли в команде добровольцев для перехода в другую команду на смену или на две. Например, делегат от Audi может спросить, кто из коллег хочет провести день-другой в Volvo. Все происходит вполне естественно и добровольно. Никого не назначают приказом руководства. Возьмем другой пример координации. Процесс планирования капитальных затрат. Раз в год каждая команда ФАВИ определяет смету капиталовложений на следующий год. Новые станки, новые инструменты и прочее. В большинстве организаций запросы проверяет финансовый отдел, и в итоге комитет из высшего руководства или SEO распределяет средства по департаментам, в одном направлении больше, в другом меньше. Действовать так означает провоцировать политическую возню и подковерные игры. Каждый хочет урвать кусок побольше. Размер бюджета, которым распоряжаются менеджеры среднего звена, часто напрямую определяет их статус в организации. Поэтому они изо всех сил стараются склонить на свою сторону тех, кто принимает решения, пользуясь любыми формальными и неформальными каналами влияния. В ФАВИ нет менеджеров среднего звена, сражающихся за свой кусок бюджета, а SEO за бриз отказывается играть роль папочки, который раздает детям конфеты. Команды в курсе, что торговаться никто не будет, поэтому не называют заведомо завышенных цифр. Они делают реалистические запросы в соответствии с необходимостью. В большинстве случаев, если ежегодный бюджет команды увеличивается, это вполне разумное увеличение, и план одобряется без дискуссий и проверок. Командам доверяют и дают возможность поступать правильно. Если одна из команд потребует позолоченные станки, другие команды сразу это заметят, и возмущение коллег урегулирует дело естественным путем. В те годы, когда количество проектов для инвестиций превышает реальные возможности компании, SEO просит команды посовещаться и принести ему пересмотренные планы. Представители команд собираются, кладут на стол проекты, смотрят, что наиболее важно, а что можно отложить. За одну-две встречи проблема всегда решается. Каждое решение, принятое в главном офисе, отнимает ощущение ответственности у людей во всей остальной организации и сокращает число тех, кто чувствует, что вносит эффективный вклад в дело организации. Деннис Баки. Когда возникают возможности, использование которых выходит за границы специализации команд, срабатывает тот же механизм. Рабочие предлагают свои кандидатуры во временную проектную команду. Порой выбирают координатора усилий нескольких команд. Но право принимать решения, обязательные для команды, у такого человека нет. Например, в ФАВИ есть сотрудник по имени Дени. Инженер, в чьи обязанности входит помощь командам в обмене идеями и практическими находками. Его функции – поощрять операторов станков, интересоваться работой других команд, искать что-нибудь новое и интересное. Он не может принудить команду использовать идеи другой команды. Он должен поддерживать в коллегах интерес и любознательность. Если у него не будет получаться, если команды перестанут видеть ценность его работы, тогда его обязанности естественным образом исчезнут, и Дени придется найти себе другое занятие. То, чем он занят, в полном смысле слова служба поддержки. Если вы не слишком знакомы с промышленным производством, то позвольте особо подчеркнуть крайнюю необычность такого подхода. Инженер помогает рабочим, а не командует менее образованными, но высококвалифицированными синими воротничками. Еще одну поддерживающую функцию, характерную для культуры ФАВИ, выполняет Франк, бывший оператор станка. Он охотник за идеями. Франк устроился на завод в возрасте 18 лет неквалифицированным рабочим, едва умея читать и писать. Забриз заметил в глазах юноши неутолимое любопытство. Он заставил его пойти на вечерние курсы французской литературы, чтобы хоть как-то удовлетворить его любознательность и укрепить уверенность в себе. После нескольких лет работы в цеху Франк почувствовал, что способен на большее. Он сказал Забрису: «Я уверен, что мы смогли бы использовать больше современных технологий, если бы активнее искали информацию о новых станках, материалах и поставщиках. Я готов этим заняться». Забрис дал ему ответ вполне в духе своего стиля руководства: «Иди и делай. Я уверен, у тебя есть все, чтобы успешно справиться с этой задачей. Но это не мое решение. Ты должен доказать командам, что твои новые обязанности будут им полезны». Франк добился несомненного успеха. Он ездит по миру в поисках новых технологий и новых поставщиков. Он работает без бюджета и плановых заданий, точно так же, как и любой сотрудник ФАВИ. Он сам определяет границы разумного в своих затратах на поездки и отели. Примерно раз в месяц, обычно в пятницу утром, Франк проводит на заводе открытые встречи, на которых делится находками. Заявленная тема определяет, кто из рабочих или инженеров может быть заинтересован принять участие в совещании. То, что люди приходят на встречи и используют полученную от Франка информацию, доказывает: Франк делает полезное дело. Если по каким-то причинам коллеги перестанут приходить на собрания по утрам в пятницу, обязанности Франка естественным образом изживут себя. В этом случае ему придется подыскать себе другую роль, возможно, вернувшись в одну из команд. Точно так же, как Дени и Франк, команды ФАВИ, обеспечивающие вспомогательные функции на производстве, например, техническое обслуживание и контроль качества продукции, не могут обязать производственные команды выполнять их предписания. Здесь имеет значение лишь сила убеждения и настойчивость. По большей части вспомогательные команды действуют на основании запросов от производственных команд. Основополагающая мысль в философии ФАВИ – обратное делегирование. Предполагается, что команда в состоянии справиться со всеми задачами, кроме тех, которые решит передавать в команды поддержки. Приведенные примеры – выравнивание рабочей нагрузки, распределение капитальных затрат, временные проекты группы, функции экспертов – показывают, как поступают бирюзовые организации в случае необходимости координировать действия команд. Форма следует за потребностью. Когда возникает проблема или появляется благоприятная возможность, спонтанно организуется встреча, в которой принимают участие представители нескольких команд. Когда требуется более или менее постоянный способ координации, команды привлекают административную или вспомогательную службу при помощи обратного делегирования полномочий. Ничто не требует одобрения сверху. Решение создать новую роль, подобную обязанностям Франка, или прекратить существование такой роли в организации не находится в ведении SEO. Все происходит естественно. Совещания и роли в самоуправляющихся организациях возникают спонтанно, сами собой. Они существуют до тех пор, пока приносят пользу экосистеме компании. Инструментарий информационных технологий, например, внутренняя социальная сеть и внутренние базы знаний, может играть важнейшую роль при отказе от ненужных структур, особенно когда компании разрастаются, а люди распределяются по разным локациям. В ФАВИ, где около 500 человек трудятся на одном и том же заводе, коллеги всегда рядом. Обмен знаниями и координация действий по большей части происходит неформально, прямо в цеху или за обедом. Бёрдзорг насчитывает около 7000 медсестер и медбратьев, разбросанных по всей стране, и большинство никогда не встречались. Внутренняя социальная сеть Бёрдзорг помогает отыскать сотрудника с нужным опытом работы. Можно сразу же набрать номер и задать ему вопрос. Медсестры и медбратья могут задать вопрос и прямо в ленте новостей, вроде той, что есть в Facebook. 7000 сотрудников Бёрдзорг вместе взятые обладают невероятно обширными медицинскими и техническими познаниями. В большинстве случаев ответ на вопрос находится где-то внутри сети. Все дело в том, чтобы найти нужного человека. Уровень вовлеченности сотрудников в работу сети очень высок. Они склонны заходить в сеть как минимум раз в день, а то и чаще. И в течение нескольких часов новый вопрос увидят тысячи коллег. Значит, на него наверняка можно получить ответ или несколько ответов. Еще при основании Бёрдзорг Йозде Блок провидел, что сеть Бёрдзорг Веб станет важнейшей частью самоуправления компании. Иное решение, попытка сосредоточить знания внутри группы экспертов в центральном офисе, оказалось бы менее эффективным и более дорогостоящим. И помимо прочего, нанесло бы удар профессиональной гордости медсестер и медбратьев Бёрдзорг, не позволив им вместе взятым чувствовать себя экспертами, обладающими бесценным знанием, которым они всегда могут поделиться друг с другом. Доверие вместо контроля. При отсутствии менеджмента среднего звена и с минимумом административного руководства бирюзовые организации обходятся и без обычных механизмов контроля. Эти компании построены на фундаменте взаимного доверия. Забрис написал книгу, где обрисовал методы работы ФАВИС под заголовком «Организация, верящая, что человек по натуре добр». В основе работы ФАВИ лежит предположение, что рабочие и другие сотрудники организации – это разумные люди, которым можно доверять. Они все сделают правильно. При такой установке правил и механизмов контроля требуется совсем немного. До того, как Забрис изменил компанию, там, как и на большинстве промышленных предприятий, действовали сложные системы контроля и надзор за соблюдением дисциплины на рабочем месте. Время прихода и ухода рабочих, белые воротнички не в счет, фиксировалось. Регистрировался объем, произведенный каждым станком за час продукции. Каждая минута опоздания и каждая выработка ниже часовой нормы отмечались и отражались на ежемесячной зарплате. Вскоре после вступления на пост CEO Забрис без предупреждения избавился от регистрации времени прихода и ухода и норм выработки. Далее я расскажу историю о том, как новый директор сменил в ФАВИ янтарный менеджмент на бирюзовый. Менеджеры, доставшиеся ему вместе с заводом, ахнули. Ведь это прямой путь к катастрофе. Производительность труда рухнет. Забрис признает, что после отмены контролирующих процедур в течение недели проверял производительность каждый день, поскольку не знал точно, что может произойти. Он твердо полагался на силу доверия и надеялся, производительность не упадет. Но не мог гарантировать, что окупит свою зарплату. Оказалось, что производительность не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Когда Забрис увидел цифры, он стал расспрашивать рабочих, чтобы понять, что случилось. И они рассказали ему вот что. Когда ты работаешь за станком, формируется оптимальный физиологический ритм, при котором тело меньше всего утомляется. При старой системе с почасовыми нормами выработки рабочие всегда сознательно замедляли темп производства. Они обеспечивали себе зазор на случай, если начальники решат увеличить норму. Рабочие годами работали ниже своей естественной производительности труда, в ритме наименее удобном и наиболее утомительном для них. И, разумеется, невыгодном для компании. А после отмены контроля они просто вернулись к удобному и естественному ритму работы. И еще один неожиданный плюс. Пока работали счетчики времени, рабочие уходили от станка минута в минуту с окончанием смены. Теперь они часто задерживались на несколько минут или даже на полчаса, чтобы завершить начатое. Если спросить их, почему, они ответят, что у них поменялось представление о самих себе. Раньше они работали за зарплату. Теперь чувствуют ответственность и гордятся хорошо выполненной работой. Мне легче сгореть в аду, чем общаться со своими сотрудниками, как со змеями. Мои коллеги – достойные уважения люди, и они доказывают это ежедневно, поскольку работают там, где имеются все условия, чтобы в ярости набрасываться на каждого встречного, если, в принципе, к этому есть склонность. Но у них этой склонности нет, вот и все. Исключения настолько редки, что налагать тяжелые ограничения на всех сотрудников, чтобы контролировать действия какого-то одного потенциального негодяя, было бы невероятно глупым саботажем по отношению к самому себе. Стэн Ричардс. Администратор Женет целыми днями трудилась над усовершенствованием системы контроля и подсчетом вычетов из зарплаты. Забрис как-то сел вместе с ней и сказал: «Женет, я не думаю, что работа надсмотрщика делает вас счастливой, и вам нравится целыми днями штрафовать людей. Прошу меня простить, что я не положил этому конец раньше. Поищите себе какое-нибудь другое занятие в ФАВИ. Зарплата ваша останется прежней». Женет поговорила с коллегами и выяснила, что прием звонков от клиентов на самом деле должен происходить в две смены. Клиенты больше всего звонили и ожидали ответа рано утром и позже к вечеру. Так она нашла себе новую работу. Доверие к сотрудникам ФАВИ простирается гораздо дальше продолжительности рабочего времени и норм выработки. Ключи от машин компании свободно висят на стойке у секретаря. Любой рабочий может выйти из цеха, взять машину и отправиться к поставщику или клиенту. Никакого специального разрешения не требуется. Однако существует обычай оповещать о поездке коллег. Вдруг кто-то захочет присоединиться. Раньше на заводе был склад, и кладовщик выдавал инструменты и расходные материалы только по письменному запросу начальника смены. Выходя куда-либо, кладовщик склад запирал. Сейчас склад всегда открыт, и каждый рабочий может взять, что нужно. Ему только надо сделать запись в журнале для звонков. Однажды со склада была украдена дрель. Забриз повесил на складе объявление. «Украдена дрель. Вы знаете, что в принципе мы увольняем даже за украденную туалетную бумагу». Поэтому красть дрель было очень глупо. Особенно если учесть, что никому и никогда не запрещали взять инструмент на вечер или на выходные. Этого оказалось достаточно. Краж больше не было. Опыт показывает, что подобное злоупотребление доверием в ФАВИ случается исключительно редко, как, впрочем, и в других организациях, выбравших путь самоуправления. Когда доверие растет, тут же растет и ответственность. Здоровое подражание и мнение коллег регулируют систему лучше, чем иерархия. Команды, ставя собственные цели, гордятся тем, что достигают их. Если кто-то попытается использовать систему, чтобы не выполнять добросовестно свою часть работы или снижать темпы, члены его команды быстро дадут ему знать о своих чувствах по этому поводу. В ФАВИ рабочие, благодаря еженедельным совещаниям с менеджером по продажам, в курсе острейшей конкуренции с Китаем. Медсестры и медбратья Бёрдзорг близко знают своих пациентов и по-настоящему заботятся об их благополучии. Таким образом, команды ФАВИ и Бёрдзорг совершенно не нуждаются в том, чтобы их подгоняло начальство или система контроля. Энергия доверия. Мы используем правила и регламенты, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но в разделении безопасности нет. Благоденствие наступает только тогда, когда мы помним, что созданы друг для друга. М. Уитли, М. Келнер Роджерс. Когда люди работают в небольших командах, где царит атмосфера искреннего доверия, когда они могут свободно распоряжаться ресурсами и обладают правом самостоятельно принимать нужные для дела решения, начинает происходить невероятное. Если вы готовы слушать, Забриз способен ночь напролет рассказывать истории о том, какую энергию выпустило на волю самоуправление ФАВИ. Одна из них произошла через несколько лет после принятия системы новых внутренних процессов. Как-то в понедельник утром Забриз понял, что-то произошло в команде Fiat, производящей вилки коробок передач для итальянского автоконцерна, которому принадлежат марки Alfa Romeo и Ferrari, а с недавнего времени и Chrysler. Команда работала по стабильной схеме производства и отгрузок заказов. Каждый воскресный вечер один полностью загруженный грузовик отправлялся с севера Франции, где находится компания, в Италию, на завод Fiat. Но в тот понедельник коллеги Забриса из команды Fiat сказали ему: «Ты не поверишь, но мы сделали и отправили два грузовика». Сео не сразу сообразил, о чем это они, но ему быстро объяснили. В пятницу, пока Забриз был в отъезде, Fiat поинтересовался, могут ли ФАВИ в виде исключения произвести в два раза больше, чем обычно. Команда Fiat собралась и после краткого размышления и планирования решила принять вызов. Рабочие нашли добровольцев в других командах и добавили по три смены в субботу и воскресенье. Усталые, но гордые собой, они отправили воскресным вечером два полных грузовика. Им и в голову не пришло информировать Сео и спрашивать разрешения. Никто не требовал сверхурочных. Команды самоорганизовались таким образом, чтобы компенсировать дополнительное отработанное время в течение ближайших недель. Забриз отмечает: «Если бы мы были организованы как все, то есть с департаментом планирования, обеспечивающим движение клиентских заказов, то он непременно решил бы, что запрос Фиата невыполним. Или же они могли принять заказ, и рабочие тут же поняли бы, что на них повесили сверхурочные, а не предложили участие в совместном захватывающем приключении». Все действительно великое и вдохновляющее было создано отдельными людьми, имевшими возможность свободно трудиться. Альберт Эйнштейн. В другой раз рабочий из команды Volkswagen заметил изъян в качестве обработки детали. Он остановил станок и вместе с членом команды, ответственной за качество продукции, посмотрел на все уже готовые детали и заготовки. Они не нашли других деталей с браком. Тем не менее, рабочий счел нужным обсудить случившееся с менеджером по продажам. Вместе они решили взять ключи от служебной машины и отправиться в 8-часовую поездку в Германию, на завод Volkswagen. Там они объяснили причину неожиданного визита, и им разрешили осмотреть такие же детали Фави, доставленные раньше. Все были идеальны, без малейшего дефекта. Трудно описать изумление менеджера Volkswagen, ответственного за качество продукции. Обычно бракованная деталь от поставщика означает официальное уведомление и обмен юридическими документами. Это в лучшем случае. Но чаще всего рабочие не поднимают шума и стараются скрыть проблему, опасаясь репрессий начальства. Этот оператор станка не только взял на себя ответственность за ошибку, но и отправился в дальний путь к клиенту, чтобы лично убедиться, что все возможные проблемы предотвращены. Описанные случаи могут показаться из ряда вон выходящими, но это проявление особого духа, пронизывающего будни самоуправляющихся организаций. Фави, Бюрдзорг и других. Страх – сильнейший тормоз. Когда в основе устройства организации заложены не скрытые механизмы страха, а культура и повседневные методы работы, укрепляющие доверие и ответственность, начинает происходить нечто удивительное и неожиданное. Проекты. Sun Hydraulics – еще одна промышленная компания, процветающая на основе самоуправления. Это международное предприятие со штаб-квартирой во Флориде, насчитывает около 900 сотрудников и производит гидравлические клапаны и клапанное оборудование. Боб Коски – один из двух инженеров, основавших эту компанию в 1970 году, хотел создать здоровую, самоуправляющуюся и неформальную организацию, лишенную отравленной и грубой атмосферы бюрократии и запугивания, которую он видел в организациях, где работал прежде. Как и Фави, Sun Hydraulics не имеет отделов контроля качества, планирования и закупок. Там нет стандартных сроков изготовления, контроля времени начала и конца работы, ставок сдельной оплаты труда. Люди работают в естественно сложившихся группах и самоорганизуются для выполнения поставленных задач. Результаты точно так же впечатляют. Сейчас открытое акционерное общество Sun Hydraulics котируется на фондовой бирже NASDAQ и обладает блестящей репутацией в плане качества продукции и обслуживания клиентов в своей отрасли промышленности. Атмосфера в цехах и офисах Sun Hydraulics отличается от всего, что я видел прежде на промышленных предприятиях, за исключением Фави. Во всей Флориде и во всех технических институтах страны знают, если есть возможность получить работу в Sun Hydraulics, идите не задумываясь. В финансовом смысле результаты компании тоже впечатляют. В отрасли, подверженной сильным циклическим колебаниям, компания не несла убытков в течение 30 лет. В 2009 году на пике финансового кризиса ее доходы сократились вдвое. И все же она 38 год подряд не осталась без прибыли, хотя сокращение штатов не произошло. Увольнений не было и во время предыдущих спадов. В обычный год, начиная с 1970-х, размеры прибыли значительно превышают средний показатель по отрасли и выражаются двузначными числами. Принципиально облегченный проектный менеджмент. Отныне вы знаете, что вас наняли не для того, чтобы вы следовали должностной инструкции. Вы приняты для постоянного поиска самой важной и полезной работы, которую вы только способны сделать. Справочник для сотрудников компании Valve. Sun Hydraulics – хорошая иллюстрация другого аспекта самоуправления, а именно управления проектами. Это высокотехнологичная компания. В любой отдельно взятый момент там параллельно осуществляются сотни инженерных разработок. Модификации продукции, предлагаемые рабочими, модификации оборудования, изготовляемого по заказу клиента, новые клапаны для расширения существующего ассортимента или совершенно новые виды продукции, собственные разработки компании. Одновременно управлять столькими проектами, укладываться в сроки, не выходя из бюджета, подвиг для любой организации. Определяя приоритеты и распределяя ресурсы между проектами, ничего не стоит увязнуть в логистической и политической трясине. Чтобы обычные организации могли держать под контролем сложные многокомпонентные процессы, создана целая индустрия. Специальное программное обеспечение помогает отследить все проекты с применением тщательно продуманных диаграмм Ганта, в которых рассчитаны взаимозависимые потребности в ресурсах. Руководителей проектов и программ обучают специальным методикам. Значительная часть работы руководителя проекта – ежемесячные отчеты и графики, чтобы руководство наверху могло вникнуть в ситуацию и принять обоснованное решение. В Sun Hydraulics все это радикально упрощено. Нет никакого менеджмента, от которого требуется контроль за сложными многокомпонентными процессами. Проекты возникают органично и неформально. Инженеры, как правило, работают параллельно над несколькими проектами сразу. Они постоянно пересматривают приоритеты на основе того, что им представляется более важным, более срочным или более интересным. Google знаменит принципом 20% времени. Инженеры вольны решать, как им проводить пятницы. Sun Hydraulics и другие организации самоуправления распространяют это правило на всю неделю. Нет никакого мастер-плана. Нет проектной документации. Никто не заботится, где взять людей для выполнения проекта. Проектные группы создаются сами собой и распадаются после завершения работы. Никто не знает, вовремя ли исполняются проекты и укладываются ли они в бюджет, поскольку в 90 случаях из 100 никто не назначал сроки выполнения и не утверждал бюджет. Обычно формальностей при планировании проекта много. Составление плана, утверждение, отчеты о выполнении, объяснение вариантов, перепланирование и переоценка. И это без учета сопутствующих политических игр, когда надо приберечь средства для чьего-то проекта или найти виновных в том, что проект не уложился в срок или в бюджет. С отменой всего этого высвобождается масса времени. Я как-то сказал Кирстен Ригл, одной из руководителей Sun Hydraulics, что их комнаты для переговоров, похоже, очень редко используются. Она язвительно заметила в ответ: «Мы не тратим время на то, чтобы быть занятыми». Приоритетность проектов. Но как тогда выстраивается система приоритетов? Кто решает, что пойдет первым? «Все само собой распределяется в нужном порядке», сказал мне один из инженеров Sun Hydraulics. Сотрудники компании не разделяют иллюзию, будто один человек, сколь угодно компетентный, способен справиться со всей информацией о настолько сложной системе и, сидя сверху, героически взять на себя всю ответственность, выбирая единственно правильное из сотен решений, которые ежедневно приходится принимать. Вместо этого они доверяют коллективному разуму системы. Если идея доверия коллективному разуму системы кажется рискованной или даже откровенно глупой, подумайте вот о чем. Предположение, будто всей экономикой страны можно управлять твердой рукой госплана в советском стиле, полностью дискредитировано. Мы все знаем, что свободный рынок, где мириады игроков улавливают тенденции, принимают решения и координируют связи между собой, работает гораздо лучше. Но по какой-то странной причине, там, где дело касается внутренней жизни организации, мы по-прежнему больше доверяем госпланам. Самоуправление привносит в организацию принципы свободной рыночной экономики. Время от времени кое-какие проекты проваливаются, признает инженер Sun Hydraulics. Но это часто идет только на пользу и доказывает эффективность коллективных усилий по определению приоритетов. Так система избавляется от проектов, не оказавшихся многообещающими или достаточно важными. Будь все иначе, кто-нибудь поддержал бы проект. Сравните такой подход с судьбой обреченного проекта в традиционных компаниях. Там обычно слишком долго поддерживают нежизнеспособные начинания. Все знают, что проект обречен, и каждый понимает, что как только его окончательно зарубят, кто-то окажется виноват. В результате все помалкивают в надежде, что вина падет на кого-нибудь другого. ФАВИ полагаются на ту же систему определения приоритетов, что и Sun Hydraulics. На заводе очень рано и с энтузиазмом приняли японскую производственную технологию. Мало где еще так скрупулезно придерживаются философии непрерывного совершенствования производственных процессов, continuous improvement, необходимой для выживания и процветания в бизнесе по производству автомобилей, где рентабельность невысока. Вас, вероятно, не очень удивит, что в ФАВИ нет ни постоянно действующего департамента по усовершенствованию, ни экспертов по экономии производства – Lean Manufacturing. Эти идеи глубоко укоренены внутри каждой команды. Работает очень простой процесс. Как только член команды сталкивается с проблемой или, наоборот, с благоприятной возможностью, а такое происходит ежедневно, она заносится в журнал наблюдений. Каждый может добровольно взять на себя труд разобраться, пометив запись своими инициалами. 2-3 заинтересовавшихся новым делом сотрудника объединяют усилия и исследуют вопрос. Если же никто не заинтересовался, значит, это не важно. Дело может выплыть снова, и кто-то непременно заинтересуется. Как и в Sun Hydraulics, в ФАВИ никто не заботится о статистике, мастер-планах, программном обеспечении для управления проектами или отчетах. Простой механизм. Рабочие попросили сотрудницу администрации время от времени просматривать журналы. Если там есть вопросы, открытые более 3 месяцев, она напоминает тем, кто подписался в журнале, что они взялись их решить. Команды ФАВИ считают, что такое мягкое давление весьма полезно. Компании, чья работа включает множество проектов, пересматривают и архитектуру своих рабочих помещений. Офис в Sun Hydraulics – это большое открытое пространство со специально разработанными кабинками. Стены на уровне пояса. Одним взглядом можно определить, кто на месте, и услышать сразу множество разговоров. Это значительно улучшает сотрудничество, отмечают коллеги. Множество вопросов, которые в другой компании привели бы к долгой электронной переписке или назначению встреч, теперь решаются просто в разговоре с коллегой через стенку кабинки. Valve. Компания-разработчик компьютерных игр со штаб-квартирой в Сиэтле полностью полагается на принципы самоорганизации. Поэтому тут подвижность физического пространства выведена на новый уровень. Рабочие столы всех сотрудников на колесиках. Каждый день кто-то передвигает свой стол на новое место, в зависимости от того, из каких проектов уходит и к каким присоединяется. Все, что требуется, это отключить кабели от разъема в стене и подключить их в другом месте. Такое подвижное управление проектами, сотрудники буквально голосуют ногами, видоизменяет офисное пространство. Это постоянно меняющиеся группы столиков, сдвинутых для совместной работы. Поскольку сотрудники передвигаются постоянно, компания создала специальное приложение для внутренней сети, чтобы можно было отыскать коллегу. Оно отражает в реальном времени план офиса, указывая, где сотрудники воткнули разъемы компьютеров в стену. Переход к масштабу в десятки тысяч сотрудников. Может ли самоуправляющаяся организация выйти за пределы нескольких десятков или сотен сотрудников? Может ли она стать международной? Пример AES, международной энергетической компании со штаб-квартирой в Арлингтоне, показывает, принципы самоуправления могут работать в любой культурной среде и применяться к организациям, насчитывающим десятки тысяч сотрудников. Со времени основания в 1982 году число сотрудников компании выросло до 40 тысяч человек в 2000-м. Компания владеет электростанциями и распределительными электрическими сетями в 31 стране на всех континентах, от Аргентины до Сальвадора, от Венгрии до Казахстана, от Бангладеш до Китая, от Южной Африки до Танзании. История AES, помимо всего прочего, демонстрирует, как после изменений в руководстве компания может вернуться к традиционному менеджменту. Сегодня, к сожалению, в компании осталось совсем немного от структуры и методов работы самоуправления, которые AES стала применять одна из первых. Компанию основали в 1982 году Роджер Санд и Деннис Бакке. Бизнес-план они обдумывали двумя годами ранее, во время автомобильной поездки из Мэриленда в Вашингтон. Когда Санд довез Бакке до дома, он прибавил: «И давай сделаем так, чтобы все это было интересно и с удовольствием». Бакке, главная сила новаторских методов управления в AES, многие годы работал в различных департаментах федерального правительства, что основательно повлияло на его видение организаций. В те времена Бакке убедился в том, что только наличие значимой цели наполняет работу смыслом. Тогда же он испытал на себе удручающее воздействие иерархической организации и корпоративной бюрократии. Как линейный руководитель, ответственный за федеральную программу энергосбережения, я на себе испытал угнетающий эффект поддержки сотрудников центрального офиса. Впечатление было такое, будто у меня не менее 15 боссов. Каждый из департаментов отвечал за что-то существенное для работы моей программы. Кто-то вроде меня не мог даже выступить перед комитетом Конгресса без сопровождения тех, кто беспокоился. Вдруг я скажу нечто, имеющее отношение к их зоне ответственности. Я был одним из исполнительных директоров программы. Но при этом мне доверяли не настолько, чтобы позволить свободно говорить о ней. У меня самого словно бы вообще не было зоны ответственности. В лучшем случае я как линейный руководитель занимался тем, что координировал действия сотрудников центрального аппарата, которые то присоединялись, то выходили из проектов программы. Бакке вспоминает давнишнюю историю, объясняющую, как впечатления раннего детства сформировали его взгляды на работу. Это воспоминание – одна из многих крупиц опыта, определившего его призвание создавать организации, где работа приносит радость и удовлетворение. В тот вечер мама организовала работу на кухне в своем обычном стиле. Кухня просто гудела от бурной деятельности. Мне было 16 лет, и на меня возложили приготовление на ужин горошка в белом соусе. Мой младший брат переносил дрова из сарая в кладовую, поближе к кухне. Старшие сестры, Кенни и его сестры, были приемными детьми в семье Бакке, мыли посуду и накрывали на стол к обеду. Никто не обращал внимания на Кенни. Неожиданно этот двухлетний ребенок схватил ложечку и поднос. «Я хочу работу, я хочу работу, я хочу работу», — голосил он, стуча ложкой. Я думаю, этот малыш с робкой улыбкой и непростым прошлым хотел сказать вот что. Я хочу участвовать. Я могу помочь. Я хочу быть частью команды. Я тоже кто-то. Мне тоже интересно работать». Многие годы спустя я вспомнил этот эпизод и понял, что он отражает то раннее и существенное влияние, которое оказала мама на формирование моего понимания работы в удовольствие. Каким-то образом она создавала атмосферу радости, в которой каждый был заряжен энергией не из страха наказания или обещания награды, но из желания сделать что-то хорошее. Она безгранично верила в нашу способность справиться со всем, за что мы принимались. Она предоставляла нам невероятную свободу в том, что делать и какие решения принимать. Каким-то образом она умела сделать работу настолько привлекательной, что даже пострадавшему от жестокого обращения двухлетке отчаянно хотелось окунуться в эту чистую радость и вдохновение. Под руководством Санта и Бакки мощная организация из 40 тысяч сотрудников состояла из самоуправляющихся команд, насчитывающих от 15 до 20 человек. Основатели ЭС считали, что трудности начинают проявляться, когда количество сотрудников на одном объекте компании чересчур возрастает. Поэтому они старались, чтобы число сотрудников на одном предприятии не превышало максимум в 300-400 человек. От 15 до 20 команд, по 15-20 человек в каждой. По их мнению, это естественный предел, при котором люди способны более или менее запомнить имена и лица коллег и запросто вступать в непринужденные беседы. Как и единомышленники из Favi и Sun Hydraulics, команды AES отвечали за принятие решений по всем ежедневным вопросам. Составление бюджетов, распределение объема работ, безопасность, планирование, техническое обслуживание, наем и увольнение сотрудников, подсчет рабочего времени, тренинги, оценка качества работы сотрудников, зарплата, капитальные затраты, поставки, контроль качества продукции. Все это, как и долговременная стратегия, благотворительность и отношения с местным сообществом, находилось в ведении команд. Давайте остановимся на минуту, поскольку я озвучил этот длинный список обязанностей слишком быстро. AES – энергогенерирующее предприятие. В его состав входят ТЭЦ и ГЭС, а также распределительные электросети. Это оборудование абсолютно необходимо для множества людей и предприятий. Ошибка оператора на электростанции может привести к катастрофическим последствиям в экономике, несчастный случай к большим человеческим потерям. Самоуправляющиеся команды несли ответственность за соблюдение техники безопасности и техническое обслуживание электростанции и обеспечивали электроэнергией миллионы потребителей по всему миру. 40 тысяч сотрудников AES разбросаны по всем континентам. А в штаб-квартире компании в Арлингтоне насчитывалось всего около 100 человек. Едва ли они могли обеспечить контроль над такими далекими территориями, как Камерун, Колумбия или Чехия. Тем не менее, система работала. Компания попала на первую полосу Wall Street Journal, и журналист Алекс Маркелс рассказал, как далеко зашла AES в области передачи ответственности рядовым сотрудникам. Монтвиль. Его руки все еще черны от угля, который он разгружал с баржи. Но Джефф Хэтч берет телефон и звонит своему доверенному брокеру. «Какую ставку ты мне дашь, если я размещу у тебя 10 миллионов на 30 дней?» спрашивает он агента, торгующего векселями казначейства США. «Только 6,9? А Чейз мне только что дал котировку 6,13». В другой комнате Джо Отда работает с JP Morgan & Co. «6,15 на 30 дней?» — уточняет мистер Отда, техник по обслуживанию оборудования на местной электростанции AES. «Я свяжусь с тобой через минуту». Члены импровизированной команды, управляющие инвестиционным фондом предприятия в размере 33 миллионов долларов мистер Отдо и мистер Хэтч, быстро совещаются с коллегами и закрывают сделку. Выглядит это так, словно наделение полномочиями достигло полного абсурда. Дать рабочим больше самостоятельности в их области? Безусловно. Предоставить всем сотрудникам доступ к финансовым данным предприятия? Возможно. Но что хорошего в том, чтобы вручить ответственность за корпоративные финансы рабочим, чей коллективный опыт займов ограничивается закладными на дом, кредитами на автомобиль и выплатами по кредитным картам? Много хорошего. Так считают в AES. Чем выше личная ответственность, тем больше шансов на последовательное улучшение во всех операциях. Считает Деннис Бакке, CEO и один из основателей компании. И что еще важнее, говорит он, это делает работу куда более интересной. Она начинает доставлять удовольствие. Рискованно ли вручать грузчикам угля ответственность за инвестиции? Мистер Бакки считает, что нет. Он отмечает, что у сформированной на добровольных началах команды сотрудников Монтвелле есть финансовый консультант, и диапазон вариантов инвестиций у них довольно узкий. Строго говоря, они не покупают ценные бумаги. Больше всего SEO-компании нравится вот что. Это меняет людей. Получив такой опыт, люди столько узнают о бизнесе в целом, что уже не могут оставаться прежними. Рабочие группы, сформированные на добровольных началах. Увеличение масштаба операций, на удивление, мало меняет структуру и внутренние процессы самоуправления. 7 тысяч сотрудников Бюрдзорг работают точно так же, как работали, когда их было несколько сотен. До того, как вернуться к традиционным методам управления, AES при всех огромных размерах и географической разбросанности предприятий работала практически точь-в-точь, как Бюрдзорг, Фави и Sun Hydraulics. Однако в инструментарии самоуправления есть элемент, на который AES полагались гораздо больше, чем ее менее крупные соратники – использование постоянных и временных рабочих групп. Располагая лишь сотней или около того сотрудников главного офиса в Арлингтоне, AES не имела ни центральной службы технического обеспечения, ни службы по технике безопасности, ни отдела снабжения, ни HR-службы, ни внутреннего аудита. В компаниях поменьше, как Favi или Sun Hydraulics, при возникновении вопросов в одной из этих областей сотрудники могут просто собраться вместе или же выделить из своей среды коллегу, который займется специфической проблемой. В AES, где насчитывается около 40 тысяч сотрудников, разбросанных по всему миру, такое решение не сработает. И компания ввела правило 80-20. Каждый сотрудник AES, от уборщицы до инженера, в среднем обязан 80% рабочего времени посвящать основным обязанностям и быть готов присоединиться к одной или нескольким рабочим группам в остальные 20% времени. На самом деле в центре, принимающем решения, просто не обладают достаточной информацией, чтобы справиться со всем разнообразием корпоративной жизни. Но поскольку идея централизации на хорошем счету, корпорации принимают эту модель для решения любой возникающей проблемы. Таким образом, власть сосредотачивается на самом верху, выстраиваются жесткие иерархии, сотрудники утрачивают свободу, а производительность труда в итоге уменьшается. Роберт Фишман. Возьмем план капитальных вложений, обычно считающийся прерогативой финансистов из главного офиса. В AES планирование происходило прямо на местах. Каждая команда раз в год утверждала смету капитала вложений. К этому добавлялись затраты планируемых инвестиционных проектов на уровне электростанции. Общий бюджет иногда доходил до 300 миллионов долларов в год. Если команды одобряли совокупный бюджет предприятия в целом, он вместе с бюджетами остальных электростанций представлялся на рассмотрение специальной рабочей группы по капиталовложениям. Эта группа могла предложить изменения и улучшения, но не имела права вносить изменения в бюджет. В рабочую группу входило несколько сотрудников главного офиса, обладающих соответствующей компетенцией. Но по большей части она состояла из представителей предприятий с самым разнообразным опытом. Охранник мог сидеть на таком собрании рядом с ремонтником и инженером. Внутренний аудит в компании происходил точно так же. Его проводила рабочая группа добровольцев. Каждую электростанцию проверяли коллеги с других электростанций. Рабочие группы создавались для решения самых разных задач. Определение уровня заработной платы, помощь местному сообществу, защита окружающей среды, корпоративные ценности. В AES выяснили, использование рабочих групп из добровольцев вместо функционеров из центрального офиса имеет массу преимуществ. Сотрудникам открывается возможность проявить таланты и дарования, которые не видны при исполнении основных обязанностей. У работников предприятия, когда они убеждаются в своей власти изменять компанию, развивается подлинное чувство сопричастности и ответственности. Деннис Бакки настаивает на еще одном важном пункте. Такие рабочие группы, по сути, учебные заведения. В каждый момент тысячи людей одновременно усваивают в ходе работы технические и лидерские навыки более опытных коллег. Это современная форма обучения ремеслу, увеличенная до грандиозных масштабов. Никакие теоретические и практические занятия в классах не могут дать подобного обучающего эффекта. Зато его ежедневно обеспечивают сформированные на добровольных началах рабочие группы. Без органиграммы, должностных инструкций и названий должностей. Янтарные и оранжевые организации не могут существовать без структурной схемы. Клеточки в организме заполняются названием должности и должностными инструкциями, которые подразумевают, люди должны приспосабливаться к клеточке, ради заполнения которой их наняли или продвинули по службе. В бирюзовых организациях наоборот. Люди не созданы, чтобы соответствовать заранее определенной работе. Их деятельность складывается из множества занятий и обязанностей, принятых ими самими в соответствии со своими интересами, талантами и нуждами организации. Традиционные задачи менеджера – определить направление деятельности, составить бюджет, анализировать, планировать, организовывать, измерять достигнутый результат, контролировать и подбирать персонал, оценивать достигнутые результаты и коммуникацию, теперь распределены среди различных членов команд. Рабочий в ФАВИ, например, может управлять несколькими станками, отвечать за поставки материалов для своей команды, возглавлять несколько процессов улучшения качества работы, отвечать за подбор кандидатов в свою команду. Никто не заботится о письменной должностной инструкции, разве что в случае поиска человека на открывшуюся вакансию. Попробуйте назвать должность, что получится? Рабочий рекрутер-снабженец-координатор? Названия должности и должностные инструкции слишком статичны, чтобы передать текучую природу работы в бирюзовых организациях. Едва ли смогут верно отразить уникальные комбинации обязанностей. Коллеги там часто меняются обязанностями или одалживают их друг другу с учетом загрузки и собственных предпочтений. Медсестра из Бёрдзорг, чьи пациенты внезапно потребовали больше внимания, может, например, попросить коллег по команде взять на себя ее обязанность планировщика. Какое-то время медсестры и медбратья из Бёрдзорг могут нести больше положенной по справедливости части административной нагрузки, какое-то время меньше. Отдельно взятая обязанность вместо заранее предписанной должности обеспечивает большую подвижность и приспособляемость. Люди могут оставить одно занятие и взять на себя другое без необходимости проходить через тягостный или часто осложненный интригами процесс назначения, продвижения и переговоров о ставке. В Бёрдзорг заботятся о том, чтобы административные и управленческие задачи всегда распределялись между несколькими членами команд. Как показала практика, если решение слишком многих управленческих задач возложено только на одного человека, в самоуправление тихой сапой вернется иерархия. В других организациях, например, в ФАВИ, один человек берет на себя решение большинства административных задач. В ФАВИ его называют лидер команды, тим-лидер, что сбивает с толку и заставляет подумать, будто он обладает какой-то иерархической властью над коллегами. Разный подход определяется сутью работы. Медсестре легче выкроить время на административные обязанности между двумя пациентами, тогда как рабочему для этого придется останавливать, а потом запускать станок. ФАВИ находят наилучший способ – освободить одного из членов команды, чтобы он вращался среди других команд, а к станку вставал только в случае необходимости, когда нужны еще руки. Лидеры команд ФАВИ действуют как коучи для коллег, как посредники при обмене информацией и как выборные, если нужно координировать действия с другими командами. Такой уклад, тем не менее, несет определенный риск. Культурное влияние иерархии на нас настолько сильно, что через какое-то время лидеры команд могут начать вести себя как боссы и стать теми, кто в основном принимает решения за всю команду. В ФАВИ для таких напряженных ситуаций существует простой, но весьма эффективный выпускной клапан. Если лидер команды начинает наслаждаться сладким вкусом власти, рабочие могут в любой момент присоединиться к другой команде. У лидера группы нет способа принудить коллег вести себя так, как ему удобно. Он, конечно же, не обладает властью увольнять сотрудников по своему желанию. Если лидеры команд начнут проявлять авторитарность, остальные могут просто покинуть их. В большинстве организаций, особенно в оранжевых, название должностей – эквивалент статуса. Подобно валютам, они подвержены закону инфляции. Во многих компаниях они нарастают и множатся. Вице-президенты, старшие вице-президенты, исполнительные вице-президенты, младшие и старшие директора и многие-многие другие варианты начальников. С оранжевой точки зрения представляется, что люди будут упорно работать, чтобы добиться очередного повышения и звания повнушительнее. С бирюзовой точки зрения, название должностей – соблазн для эго. Влечет, одурманивает, но здоровье не прибавляет. Мы быстро привязываемся к названию своей должности, если оно добавляет нам престижа в обществе. И также запросто можем попасть в ловушку и поверить, что мы идентичны должности. В иерархических системах мы очень легко и естественно приходим к выводу, что каким-то образом находимся выше одних людей и ниже других. Неудивительно, что бирюзовые организации по большей части обходятся без наименований должностей. Тут опять следует оговориться. Это не означает, что все равны и все занятия равноценны. Некоторые довольно узконаправлены. Скажем, работа за определенным станком или уборка офиса. Объем ответственности других гораздо больше, например, дизайн новой линии продукта. Во всех организациях, рассмотренных в исследованиях для этой книги, существовал человек, чей объем ответственности признавался наибольшим. Обычно его называли CEO. По крайней мере, так к нему обращались за пределами организации. Хотя этот человек не имел привилегий CEO в традиционном понимании. Кроме того, некоторые комбинации вполне понятных обязанностей естественным образом присваивались определенные названия, например, региональные коучи в Бёрдзорг или лидеры команд в ФАВИ. Но огромному большинству сотрудников бирюзовых организаций и в голову не приходит искать подходящий ярлык, каким-то образом определяющий все разнообразные роли конкретного сотрудника в любой отдельно взятый момент. А ведь условные обозначения настолько впечатаны в наше культурное сознание, что мы изобретаем для себя должности, чтобы хоть как-то объяснить суть своей работы родным и друзьям. В организациях, которые я исследовал, не только отказались от названий должностей. Почти во всех решили также отказаться от наименований «наемный работник», «сотрудник», «рабочий», «менеджер» и заменить их чаще всего на «коллега». Если на секунду остановиться и вдуматься в истинный смысл слов «наемный работник», «сотрудник», «рабочий», «менеджер», трудно будет не поразиться невероятной легкости, с которой мы используем их в повседневной жизни. Людей вне системы самоуправления, а иногда даже внутри системы, может смущать отсутствие должностных инструкций и названий должностей. Без клеточек, куда надо помещать людей, исчезает сама организационная схема компании, и не всегда можно понять, кто тут за что отвечает. Для решения этой проблемы многие компании выбрали следующий способ. Во внутрикорпоративной сети сотрудники ведут журнал, чем заняты в данный момент. В интрасети Бёрдзорг, например, есть специальная функция, позволяющая найти нужного коллегу, если возник вопрос или необходимость посоветоваться с кем-то, занятым тем же самым. Сложно отказаться от мышления в стиле традиционных схем организационной структуры. Часто во время исследований я ловил себя на том, что пытаюсь прикинуть, а кем бы мог быть тот или иной сотрудник в традиционной структурной схеме. Как-то я спросил инженера Sun Hydraulics: «Значит, в нормальной компании вы были бы начальником производства?» И он дал наилучший из возможных ответов всего в трех словах – «да» и «нет». С одной стороны, да, он выполнял некоторые обязанности начальника производства. Одна из его обязанностей – поиск возможностей усовершенствования производства в масштабах завода. Другая – реагировать на изменения атмосферы в коллективе и принимать меры, если настроение падает. Еще он мог взять на себя управление крупными проектами, скажем, автоматизацию одного из этапов производства. Но, с другой стороны, на нем не лежала ответственность за финансовые результаты предприятия. Или, точнее, он нес ее в той же мере, в какой и все остальные. Не он один мог быть уволен, если результаты окажутся плохи. Уволен мог быть каждый. Он не мог заставить других согласиться с его решением. У него не имелось права нанимать и увольнять людей. В этом смысле он никак не напоминал традиционного босса. Означает ли это, что в самоуправляющихся организациях нет боссов? Ничего подобного. Все наоборот. Каждое занятие, которое берет на себя сотрудник, это обязательство перед коллегами. Он ответственен не перед одним боссом. Каждый из коллег его босс в отношении обязательств. И как мы узнаем в следующей главе, где описываются методы работы, необходимые для поддержания жизнедеятельности самоуправляющихся структур, каждый сотрудник может стать боссом, когда нужно принять важное решение, запустить новый проект, призвать к ответу отлынивающих, помочь уладить конфликт или возглавить работу, если результаты плохи и нужно действовать. Самоуправляющиеся ученики, учителя и родители. Бирюзовая школа. Наши школы сегодня, возможно, наиболее далекие от самоуправления организации. Практически повсеместно школы превращены в автоматизированные предприятия для ежегодной обработки учеников партиями по 25 штук на класс. Дети воспринимаются как взаимозаменяемые учетные единицы, которые необходимо пропустить через определенную программу подготовки. В конце цикла тем, кто соответствует шаблону, присваивается статус выпускника, а брак отбрасывается по ходу процесса. Согласно этой системе, обучение лучше всего идет тогда, когда ученики часами молча сидят перед всезнающими учителями, заполняющими их головы информацией. Детям нельзя доверить составление учебных планов, определение собственной цели, решение, чему и как они будут учиться. Это должны делать только учителя. Но на самом деле и учителям тоже нельзя доверять. За ними бдительно следят директора и завучи, учебный округ, комиссии экспертов. Отработана система стандартизированных тестов и обязательных школьных программ. Иначе невозможно определить, делают ли учителя хоть что-то полезное. Эта фабричная система стремительно устаревает. Все больше и больше людей требуют усовершенствовать образование, экспериментируют с учебными программами, технологиями, управлением школой. Но возможно ли выстроить по-настоящему эволюционную бирюзовую модель школы? И на что это может быть похоже? Превосходный пример можно найти в Германии, в самом центре Берлина. Берлинская евангелическая школа ESBZ с 7 по 12 классы открыла двери в 2007 году. И во многом это была чистая импровизация. Всего за 3 месяца до начала учебного года городской совет внезапно выделил дряхлое панельное здание еще времен ГДР группе надоедливых родителей, которые ни за что не желали расставаться с несбыточной мечтой о хорошем образовании. К началу учебного года в школу записалось всего 16 учеников. Через несколько месяцев, к середине учебного года, к ним присоединились еще 30 человек. По большей части изгои и неудобные ученики, отвергнутые в остальных школах. Едва ли это можно счесть многообещающим началом для нового учебного заведения. Но сегодня берлинская школа насчитывает 500 учеников. И сотни директоров школ, учителей и специалистов в области образования стремятся туда, желая изучить эту модель организации. Вдохновителем проекта стала Маргарет Расфелд, преподаватель естественных наук и радикальный новатор из совершенно другой части страны. Группа родителей пригласила ее поработать директором новой школы. Идея родилась 20 годами ранее благодаря событию, коренным образом изменившему взгляд Расфелд на детей и образование. В 1986 году несколько учеников 8 класса пришли к ней, чтобы обсудить случаи насилия, унижений и вымогательства в школе. Маргарет сказала, что это можно обсудить частным порядком у нее дома, если они захотят. Пришло 16 школьников. Через неделю их было уже 33 человека. Подростки искали у нее советов и ответов на вопросы. Она не могла их дать. Но Расфелд помогала детям отправиться в путь, чтобы найти ответы самостоятельно. В процессе она открыла для себя детей с неведомой ей прежде стороны. Она была очарована их отвагой, упорством, гибкостью и одновременно устойчивостью, интеллектом и способностью к сочувствию. Все эти качества никак не могла пробудить в них школа. С тех пор Расфелд определила для себя: надо отдавать должное истинному потенциалу и характеру учеников. Ей захотелось задействовать в процессе образования не только разум, но и руки, сердца, души. Перенесемся в настоящее. Прямо к началу учебного дня. Посетитель ESBZ может почувствовать нечто необычное, еще даже не войдя в двери. Достаточно взглянуть, как идут ученики в школу, как они общаются. Дети не слоняются у входа до последней минуты. Они явно хотят как можно скорее попасть в класс. Они несут в себе дух спокойной решительности и сосредоточенности. Они уже думают о чем-то важном. Нет обычного подросткового позерства, соревнования «кто круче». Берлинская школа провозглашает основополагающие принципы. Все дети уникальны, каждый имеет талант, обеспечивающий его личный вклад в общее дело. Все ценны и необходимы здесь. То, как дети идут в школу, говорит о ней больше, чем сказали бы слова. Ученики буквально воплощают ее принципы всем своим видом, жестами и манерой поведения. Каким образом заявленные принципы находят выражение в жизни школы? Первое и главное. Детям предоставлена вся ответственность за свое обучение. Ученики учатся сами и учат друг друга в самом широком смысле. Взрослые здесь по большей части наставники и коучи. Они выполняют обязанности учителя в традиционном смысле только тогда, когда требуется. Учителя берлинской школы воодушевляют, советуют, хвалят, дают отзыв, спорят и предлагают задачи. Ответственность за обучение находится только в руках учеников. Учитель открывает двери. «Входишь ты сам». Китайская пословица. Начинается все с метода преподавания основных предметов – языка, математики, естественных наук. Вы из ESBZ отказались от традиционного фронтального обучения – учитель перед классом. Предметы разделены на модули. Для каждого модуля учителя готовят большие карточки из плотного картона, содержащие теоретический материал, практические упражнения и тесты. Учащиеся сами определяют путь обучения. Тот, кому труднее дается математика, может уделить больше времени ей и меньше другому предмету, который дается легче. В каждом модуле есть более сложные задания для тех, кому интересно, но выполнять их не обязательно. Ученик учится самостоятельно или в составе небольшой группы, если ему так лучше. Когда возникают вопросы, сначала с ними обращаются к другим ученикам. И только если соученики не могут помочь, дети обращаются к учителю, чье рабочее время не связано расписанием, чтобы обеспечить всесторонний индивидуальный коучинг. В группе смешаны дети разных возрастов. Седьмые, восьмые и девятые классы учатся вместе. Учащиеся постоянно переключаются с обязанностей ученика на обязанности учителя. Старших специально обучают помогать младшим, что активизирует уже пройденный материал. Поскольку программа определяется учащимися самостоятельно, обучение в берлинской школе носит инклюзивный характер. В каждом помещении для занятий обязательно есть дети с аутизмом и различными сложностями обучения. Обычно таких детей отправляют в специальную школу. Но здесь они могут просто работать рядом с остальными в своем собственном ритме. Состав учеников необычайно разнообразен и в социальном плане. 20% школьников представляют собой всякого рода меньшинства. 25% из семей, живущих на пособие, еще четверть поступают в берлинскую школу из прямо противоположных, в высшей степени привилегированных социальных слоев. У каждого ученика есть журнал, куда он записывает результаты своей работы, поскольку речь не идет о вседозволенности. Имеются ясные представления о том, какие результаты должны быть достигнуты учащимся к концу года. Ученики, естественно, вольны выходить за пределы ожидаемого, если страстно увлекаются предметом. Многие так и поступают. Каждый ребенок раз в неделю по пятницам встречается один на один со своим учителем-тьютором. Вместе они обсуждают пройденный за неделю прогресс, возникшие проблемы, планы на следующую неделю, а также, если это уместно, эмоции и отношения, занимающие сознание ребенка. Посредством еженедельных разговоров учителя и ученики узнают друг друга гораздо лучше и на гораздо более глубоком уровне, чем в традиционных школах. Ребенок знает: кто-то заботится обо мне, здесь есть кто-то, кто меня выслушает. Дважды в год в беседах с тьютором ученики устанавливают для себя три цели на ближайшие несколько месяцев. Например, Пауль, стеснительный подросток 13 лет, решил освоиться с ощущением, что на него смотрят другие, чтобы не бояться привлекать внимание окружающих. Один из предметов, которые он намерен изучать – публичные выступления. Самостоятельное изучение основных предметов в выбранном учеником темпе занимает первые 2 часа утренних занятий. Большую часть дня занимает работа над индивидуальными и коллективными проектами, связанными с задачами из реальной жизни. Одни ученики занимаются перепланировкой части школьного здания, а потом координируют ремонтные работы, проводимые по их плану. Другие ведут переговоры с городским советом, чтобы убедить его принять более высокие стандарты защиты окружающей среды. Учеников побуждают находить то, что имеет значение, метить высоко, падать, пробовать снова и праздновать достижения. Дети узнают на практике. Их голос что-то значит. Они могут что-то изменить. Другие нуждаются в них, а они нуждаются в других. В течение всего учебного года ученики 7-х и 8-х классов каждую среду проводят 2 часа вне школы на уроке под названием «Ответственность». Посоветовавшись со своим тьютором, дети находят себе занятие, в ходе которого одновременно вносят посильный осмысленный вклад в жизнь общества и чему-то учатся. Пауль хочет преодолеть застенчивость и вызвался преподавать шахматы в своей бывшей начальной школе. Он услышал, что занятий по шахматам, которые он так любил, там больше нет, потому что учитель перешел в другую школу. Паулю было жаль, что дети в школе теперь не могут радоваться, играя в шахматы, как радовался когда-то он. И внезапно все обрело новый смысл. Пауль может обучать игре в шахматы. Для этого ему придется регулярно выступать перед классом, что отвечает его цели научиться говорить на публике, а то, что он общается с ребятами помладше, облегчает процесс. Паулю оставалось только убедить директора бывшей школы позволить ему попробовать. Остальные дети примерно так же, как Пауль, ищут подходящие занятия. Кто-то работает в домах престарелых, кто-то организовывает школьные занятия в детсадах. Все зависит от склонностей и изучаемых предметов. Дети приобретают опыт собственной инициативы, осознают, что такое быть нужным, испытывают, что такое самим менять жизнь других людей в лучшую сторону. В 8, 9 и 10 классе у учеников есть урок под названием «Вызов». Их приглашают прислушаться к своему нереализованному потенциалу, к тем способностям, что в них дремлют. В течение года старшие ученики организуют и готовят специальную 3-недельную сессию, где они в одиночку или маленькими группами заставляют себя выйти из своей зоны комфорта. Одна группа из 4 школьников подготовила 3-недельный поход на выживание в глухом лесу. Они жили в укрытии, которое построили сами, на подножном корму, который сами собирали. Даниэль, типичный экстраверт, 16 лет, счел, что для него вызовом будет 3-недельная молчаливая медитация в монастыре. Учитель музыки предложил группе детей в течение 3 недель усиленно заниматься музыкой по 8 часов в день на заброшенной старой ферме. Другие ученики поехали вместе на велосипедах через всю Германию с минимумом денег в запасе, так что им пришлось по пути стучаться на ночлег и просить еду. Такой опыт бывает очень непростым, но школьники в восторге от своих достижений, от того, что смогли преодолеть внутренние ограничения, превозмочь свой страх, встретившись с ним лицом к лицу. Но самый дерзкий эксперимент с ученическим самоуправлением в берлинской школе носит иной характер. В конце 12-го года обучения школьники в Германии сдают государственный экзамен. От полученных баллов зависит, в какой университет они смогут поступить. Ставки так высоки, что до сих пор методы обучения в 10-12 классе оставались традиционными, ориентированными на сдачу тестов в гораздо большей степени, чем того хотелось бы ученикам и преподавателям. И тогда они задались вопросом, возможно ли полностью перестроить программу обучения в 10-12 классе в соответствии с основополагающими принципами школы, но при этом как следует подготовить школьников к госэкзамену. В 2014 году все ученики старших классов заняты в масштабном годовом проекте по изменению методики обучения. Эксперты в проектном мышлении. Design Thinking – методология, разработанная знаменитой дизайнерской фирмой IDEO. Помогут детям и учителям во время интенсивной двухдневной работы в проектной мастерской разработать общую концепцию. Ученики и учителя затем будут работать в течение всего года при поддержке ведущих экспертов в области образования, чтобы воплотить эту концепцию в конкретные формы и методы работы. Таким образом, ученики и учителя весьма эффективно перестраивают собственную школу. Учительский коллектив ESBZ тоже руководствуется принципами самоуправления. Обучение – часто профессия для одиночек, но в берлинской школе это командный вид спорта. На каждый класс есть два учителя-тьютора, поэтому все учителя работают в тандеме. Три класса образуют своего рода мини-школу. Они занимают один этаж с маленькой учительской, где еженедельно встречаются шесть учителей. Эти мини-школы, по сути, то же самое, что команды FAVI, Бюрдзорг или IES. То есть универсальные организационные единицы, способные быстро реагировать на ежедневный поток возникающих вопросов и открывающихся возможностей. На бумаге в школе существует традиционная иерархия. Это не частная школа, она финансируется из общественных средств, поэтому должна иметь положенную структуру из директора, двух заместителей и заместителя по учебной работе. Но мини-школы могут принимать любые решения без одобрения директора школы. Родительский комитет тоже работает на основе самоуправления. Школа создана со специальным статусом. Город оплачивает лишь 93% от зарплат учителей, но на содержание здания и прочие расходы никаких средств не выделяет. Родители должны восполнить недостаток в финансировании. Размер участия рассчитывается в зависимости от дохода семьи. Чтобы снизить расходы, родители решили ежемесячно посвящать 3 часа работе на школу. Что и как они будут делать, решается на основе принципов самоуправления. Например, команда, отвечающая за ремонт, регулярно организует на выходных фестиваль, где 50 родителей в праздничной обстановке с удовольствием выполняют грязную работу и приводят в порядок классные комнаты. Постепенно, шаг за шагом, родители создали функциональные и при этом теплые, приятные глазу помещения в здании всего несколько лет назад, захудалым, протекавшим со всех сторон. Во внеурочное время в помещении школы проводят семинары. Их посещают сотни директоров школ и учителей, желающих понять секрет здешнего волшебства. Занятия, как вы, наверное, уже догадались, ведут почти исключительно ученики, а не учителя или Маргарет Расфилд, основатель и директор школы. Примечательно, что у EBSZ нет никаких дополнительных льгот. Школа, как любая другая в Берлине, обязана сохранять установленное количество учебных часов. Бюджет ее меньше, чем у других государственных средних учебных заведений, даже с учетом вклада родителей. Повторить успех берлинской евангелической школы может любая школа, поскольку вопрос тут не в деньгах или ресурсах. Все, что нужно, взглянуть на детей, учителей, родителей и образование свежим взглядом.